Есть такой, наверное, знаменитый, есть один из самых знаменитых трактатов о искусстве войны, который написал Сунь Цзы. Неизвестно, был ли он реальным полководцем или это некий легендарный персонаж. Но у него есть очень интересная фраза, что если ты знаешь свою армию и знаешь армию противника, 100 раз садитесь в сражение, 100 раз победишь. Знаешь себя, не знаешь его, раз победишь, раз проиграешь. Не знаешь себя и не знаешь его, каждый раз будешь сражаться и каждый раз будешь проигрывать. Армия – вещь серьезная, требующая постоянного изучения, при этом как своя, так и чужая. Военное искусство – это Клаузевиц говорил, да, что военное дело простое, воевать сложно.
Да, это фон Клаузевиц.
Но если посмотреть внимательно на все, что происходит, мы же видим, как мы сталкиваемся с доктриной НАТО. И нам надо изучать, нам надо знать, с кем мы воюем. Нам надо четко понимать технологии, которые используются против нас, оружие, стратегии. И я уверен, что в Генштабе сидят умницы с большими звездами, и многие из них герои России, которые в режиме постоянного времени изучают те изменения, с которыми мы сталкиваемся на поле боя. Мы и себя должны знать. Мы должны понимать, кто мы. Как мы работаем с нашим уникальным оружием, наиболее эффективно его используем. Как нам обеспечивают взаимодействие. Ведь мы изменили несколько раз подходы. И определенные этапы были очень эффективные. И нас откровенно даже Запад начинал говорить, да, ты смотри, русские умеют. Я вообще увидел интересный, на мой взгляд, эмоциональный перелом, который произошел. Потому что во многом это показывает нам и наше общество. Ну вот смотрите, объявили частичную мобилизацию. Часть людей получила медали за взятие Ларского перехода.
Верхнего Ларса.
За взятие Верхнего Ларса. Ломанулись так прям вот шпятки. Теперь, можно сказать, Грузию оккупировали. Какая там 5-дневная война? Надо было этих испуганных купить. Они бы Тбилиси уже захватили. Часть обивает пороги, как я понимаю, ЖЭКов Казахстана, Узбекистана и Таджикистана с просьбой взять их дворниками. И готовы поменять свои сложные имена и профессии на простые и ясные для местных людей. Кто над ними только не издевается. А с другой стороны, мы видим, какое количество мужчин взрослых говорят, вот у меня сына призвали, а я с ним пойду добровольцем. При этом есть и москвичи, но очень много и не из Москвы. Посмотрите, Рамзан Ахматович Кадыров сегодня написал. 3 у него, несовершеннолетних. Но он говорит, ну они у меня прямо умеют, я их готовил столько времени. Они пойдут со мной. Они пойдут в зону боевых действий. Посмотрите, Евгений Пригожин говорит, мой сын, он воюет у меня в ЧВК «Вагнер», награжден Черным Крестом. Посмотрите, генерал Лапин, герой России, сын его, кстати, многократно ранен, сейчас на излечении в госпитале. У какого количества наших военачальников дети служат, воюют, воюют достойно? Вот мы с вами издевались над депутатом Милоновым, да? А депутат Милонов только сегодня вот приехал, чтобы проголосовать. И обратно на Донбасс. И говорит, в Москве так странно, столько странных людей. Столько, говорит, вырожденцев, так скажем, вежливо. А на Донбассе все понятно, просто. Хочу обратно туда. А вот Запад, который нам противостоит, умелый, опытный, блестящий, играющий в свою игру. Впервые Путин, обращаясь, сказал, что это сатанизм в чистом виде. И он и есть. Если у кого-то есть сомнения, что мы столкнулись с сатанизмом, посмотрите, как падают, казалось бы, последние представления о человечности и морали. Речь не об этом клоуне Зеленском. Он ничтожество. О нем даже говорить смешно. И не о педовойсках, в которые записался Лешко. Не о них речь. Речь о фантастическом, сатанинском зле, которое исходит даже от такой милой барышни, как министр испанского правительства. Да, да. Послушайте, что она говорит.
sino para hablar de educación.
Если, например, говорите о сексуальном образовании, то это право мальчиков и девочек, ваша честь, вне зависимости от того, кем являются их семьи. Потому что все мальчики и девочки, все дети страны имеют право познать свое собственное тело. И у них есть право знать, что никто из взрослых не может прикасаться к их телу, если они этого не хотят, и что это форма насилия. У них есть право знать, что они могут любить или иметь сексуальное отношение с тем, с кем хотят, на основе, конечно, взаимного согласия. И это их признанные права. Даже если вам это не нравится, ничего страшного. Признайте открыто, что вам не нравятся эти права.
И это в католической стране.
Это в некогда католической стране. Это министр испанского правительства по вопросам равноправия. И это открытый гимн педофилии. А как должен себя вести американский...
Контекст, может быть, не очень понятен. Контекст был рассмотрение вопроса о сношениях с несовершеннолетним. То есть так-то это может показаться
взрослый
нормальной
человек
речи.
Речь
идет о том, что взрослые люди могут испытывать влечение несовершеннолетними, совершеннолетние имеют право.
У детей есть право, при этом да. Она не определяет возраст этих детей, как, ну, по крайней мере, в этой цитате. А вот что происходит, когда трехлетний в Америке со своими родителями приходит к врачу.
Мы с женой привели сына на обычный медосмотр, трехлетнего сынишки. Сейчас поймете, почему я это подчеркиваю. Так вот, сидели мы, ждали врача, а он зашел, увидел моего сына и сходу спросил: «А ты мальчик или девочка?» Я посмотрел на жену и подумал: «Что за хрень?» По счастью, мой пацан понимает очевидный биологический факт в свои 3 года и ответил, что он мальчик. Как у него в медкарте и написано. Во время осмотра я все думал, о чем спросил этот парень, зачем задал такой вопрос. А потом вспомнил: а, я живу в Калифорнии. Считайте меня параноиком, но я считаю, что все это неспроста, с учетом других случаев. Вот как в Огайо родителей лишили прав на ребенка за отказ дать разрешение на гормональную терапию. Родители в Техасе спорят в суде, позволять ли их 7-летнему сыну стать девочкой. Считайте меня параноиком, но мне интересно, задал ли врач моему сыну этот вопрос, чтобы посмотреть, сможет ли он обосновать со временем идею, что мой сын хочет стать девочкой. Но вот в чем штука. Моему ребенку 3 года. Я не собираюсь предлагать ему выбирать даже то, что он будет есть на обед. Иногда он считает себя динозавром, но я не намерен разрешать ему превращаться в динозавра.
При этом, если когда-то это казалось забавным, то теперь это стало настолько распространенной практикой, что уже не смешно. И вот этот Запад воюет с нами. Этому Западу мы кажемся воплощением тирании, потому что мы не признаем все эти так называемые демократические, хотя по сути это сатанинские ценности. Это абсолютный сатанизм. А говоря о пошлости Запада, достаточно понять, что официальные представители США и НАТО повторяют мантру о том, что они не хотят становиться стороной конфликта и вступать в прямое противостояние с Россией. При этом на Украину тысячами едут западные наемники, идут непонятно почему неразбомбленные эшелоны с оружием, непонятно почему в течение 7 месяцев не наносятся удары, хотя в этой студии неделя не проходила, чтобы мы обращались раз за разом. Если кто-то не понимает, как это делать, то уступите место тем, кто понимает, как это делать. Если вам не дают, например, некие тайные страшные люди, ну имейте мужество, напишите рапорт. Так делали русские офицеры. А некоторые, когда не могли справиться с задачей, с собой кончали. Тоже, кстати, был вариант. Честь была дороже. Но это так. А у НАТО всегда есть хитрое объяснение. Например, вот что сказал представитель ФРГ при Альянсе. По его словам, это не НАТО помогает Киеву, а отдельные страны. Глава немецкого Минздрава вообще заявил, что они уже воюют с Путиным. Ой, Господи.
Минздрава.
Минздрава. То есть глава Минздрава.
Но он больной.
Ну, конечно, он больной. Дубист кранк. Можно ему сказать, на моем безупречном...
Язык уже просто, да.
На моем безупречном немецком. Но там была отдельная история с моим немецким. Сергей Викторович Лавров сегодня блестяще выступал в Государственной Думе. Сегодня было важнейшее событие. Нас опять 89 регионов. При этом надо понимать, что мы, кажется, не собираемся на этом останавливаться. Вот как дипломатически намекнул на это Сергей Викторович.
Хочу просто присоединиться к этому
праздничному настроению поздравить представителей четырех новых субъектов Российской Федерации. Уверен, что и следующий комплект конституционных законов будет одобрен, по крайней мере.
Вот, Сергеевич, именно этого от вас все ждали. Потому что вы дипломат, у дипломата всегда между строк, но все прочитали то, что нужно.
Здесь-то не между, тут точно совершенно. Точно?
Но, правда, надо отметить, чтобы хорошее настроение продолжалось, побеждать надо. И освобождать территории. Ну, а Запад все ждет, что мы хлобыснем ядерным оружием, правда, неясно зачем. И говорит, что с нами будет, если мы все-таки хлобыснем. Карен Георгиевич, что думаете? Или могу уступить прекрасный, то есть как решите? Выбор ваш.
Да, пожалуйста, я...
Давайте тогда уступим даме.
Вы знаете, вся вот эта истерика в западной прессе, она немножечко по-разному идет. Мне кажется, имеет целью убедить Россию, что дела так плохи, что, собственно, кроме ядерного удара ничего не остается. А поскольку никто не хочет ядерной войны, потому что последствия, ну, ее невозможно удержать в рамках там этой какой-то придуманной фантастической тактической там бомбочки и так далее, то, значит, надо идти на компромисс. И вот это подхватывает и наши, тысячи всяких каналов. Я за это время столько, значит, сейчас стала читать вот интернет, больше каналов, которые муссируют, и что все плохо и плохо. На самом деле, как раз это говорит о том, что ситуация для Запада, она почти, вот для них она тупиковая. Они понимают, что простыми вот поставками на Украину они затягивают конфликт, с ними приходится, ну, трудно их, так сказать, бомбить, мы их разбомбливаем, но неизбежно все-таки мы победим. Значит, другая линия против нас, это посеять
внутренние... А почему мы неизбежно победим?
Да потому что для нас лучше в гробу, чем быть рабу. Запад не понимает этого менталитета, понимаете? Они считают неприемлемый ущерб, и если цена слишком высока, они идут на компромисс. Помните Гитлер? Раскрывайте энциклопедию, там написано, Дания, Гитлер оккупировал такого-то числа, там еще какой-то, еще такого-то числа. И Франция, в общем, большая страна, не такая уже, в общем, плохая. И, кстати, мне французские историки говорили, что пораженческие настроения во Франции созданы были глумлением над французской историей после Первой мировой войны, когда англосаксы Франции ничего фактически не дали, она была театром военных действий, и начали клеймить все то, что у нас в 90-е годы были. Это привело к такому трагическому, как мне сказал французский историк, парадоксу, когда герой Первой мировой войны маршал Петен становится коллаборационистом и предает. У нас то же самое происходило. И я хочу сказать, что вот оружием победить все-таки Россию невозможно. Это будет дольше, труднее, с большими жертвами невозможно. Поэтому, но взорвать изнутри, вот мне кажется, сейчас параллельно, ведь гибридная война, она как раз потому и гибридная, что не только военный фронт, есть внутренний фронт. Есть посеять раздрай между армией и обществом, внутри армии между генштабом и полевыми командирами и так далее. Будут друг друга винить, перекладывать вину, там начнется пертурбации. Самое опасное – это посеять разочарование и недоверие именно в той наибольшей патриотической части общества, которая, в принципе, поддерживает, переживает с болью любую неудачу и иногда по незнанию, а как, мы же не знаем, почему не сделали это, то и так далее. И вот все это вместе на нас обрушивается, тысячи каналов пытаются посеять вот эти разные формы недоверия на разном уровне экономики.
Справиться.
Ну, вы знаете, не очень легко, судя по интернету. Я согласна.
Да дело не в интернете.
Вы понимаете, вот вы сказали об этих позорных...
Подождите, если Леонидович Сталин расстрелял генерала Павлова...
Ну, для этого законы должны быть диктатуры. У нас их нет, и мы пока нет...
Почему диктатура? Военное время.
Вообще Я с вами согласна. Вот хватит считать, что мы живем в той же самой юридической, экономической и прочей реальности, которая была до. Пора переходить на военные рельсы во всем. Пора чистить наше общество. Я занимаюсь историческим образованием, член вот новосозданной комиссии. Вы знаете, какая информация у нас собирается? Что творится в наших вузах, в том числе и столичных, где те, кто сам учился в 90-е, когда инструкции, я просто знаю эти инструкции из ведомств, выходили
точно.
Разрушить все почитание прошлого. Разрушить почитание прошлого. Вот какая была парадигма.
А у нас...
Они учат сегодняшних студентов.
А почему им нельзя учить? У нас в стране нет идеологии. У нас Конституция запрещена идеология.
Вот вы за меня и продолжили. Пора формулировать четко. Собственно, президент наш так уже четко сформулировал.
Да.
Он, кстати, ярость Запада, то, что мы воюем, так сказать, до конца, это и так всем понятно. А вот то, что он беспощадно, без обиняков, прямым текстом определил цивилизационность этого противостояния, культурность, антихристианскую сущность вот той постмодернистской идеологии с ЛГБТ и так далее, со скотинивым человеком.
Сатанизм.
Вот это... Они ему никогда не простят. И хочу сказать вот тем, кто... Я так хочу словами Лермонтова из стихотворения «На смерть поэта». А вы, надменные потомки известной подлости прославленных отцов, вы жадную толпою, стоящие у трона. Что вы там нашептываете, что если будет какой-то компромисс, нам что-то уступит? Чем больше компромисс, чем больше будет для нас плата и кара. Ну, откройте вы глаза. Нашу страну приговорил Запад в том случае, пока что мы есть единственная, в общем, такая реальная и привлекательная для незападных миров альтернатива. Мы смотрим вперед, мы не тащим средние века, мы хотим быть современными людьми, но сохранять честь, достоинство, целомудрие. Хотя бы в идеале, чтобы наши девушки, как Даша Дугина, были и блогерами, и водили машину, и так далее, и стрелять умели, но при этом сохраняли то, что нас восхищало в Наташе Ростовой, в тургеневских девушек. Для них это неприемлемо. Вот вы показали на экране то, к чему призывает, в Испании власть. И нас приговорили, и поэтому выше флаг. Никакие компромиссы. И внутри общества мы должны консолидированно быть. Да, мы вправе думать, почему не так, почему не это сделано и так далее. Мы переживаем, поэтому мы и задаем эти вопросы. Но те, кто решает, должны очиститься от тех, кто настаивает на компромиссе. А такие, я думаю, все мы прекрасно понимаем, что они
есть.
Но
никакой компромисс невозможен, и очевидно, что влияние тех, которые хотели бы какого-то компромисса, равно нулю.
Ну, слава богу,
я не очень себе могу представить, чтобы кто-то пришел к Путину, и ему там нашептал какой-то компромисс, ему что-то сказал.
Надеюсь, что так.
Потому что речь в пятницу, которая была, как раз отрицает любую возможность компромисса. Когда мы берем и еще не освобожденные территории, принимаем состав Российской
Федерации. А вы знаете, какую я получила от французского профессора, ну там на французском мне в телеграм-канале, значит, пишет, дорогая Наталья, я прослушал полностью речь президента. Я заверяю вас, что я сделаю все в своих силах, чтобы быть вместе с вами, и чтобы свободная Франция, им все апеллирует деголевской свободной Франции, присоединилась к вашей борьбе. Спасибо вашему президенту, спасибо вам лично, спасибо всем.
Конечно, их таких человек 10-15 на всю Францию.
Нет,
20?
Нет, я думаю, что во Франции таких осознанных может быть 10%, но еще 30-40 лояльно очень относятся к России.
Такой, как Макрон, который ведет себя как абсолютно конченное создание. И вот вы говорили об образе
Наташи. Это очень печально для Франции.
Да, Наташи Ростовой, тургеневской девушки. А давайте сейчас выйдем на улицы и обратимся к студентам вузов. Они вообще не поймут, о чем вы говорите. И именно поэтому сейчас, что мы видим, это же... Ну, посмотрите, кто сейчас идет воевать, кто поехал добровольцем. Ну, ребята моего возраста и моложе. Советские люди. Мы сейчас видим как раз, через 5 лет такого рода операция была бы невозможна.
Ну, там 30-летних-то очень много, Валерий Иванович.
Ну, в процентном отношении, скажем так, вежливо. У них, значит, были хорошие родители. Но посмотрите, кто штурмует Ларс.
Ну, а наградные листы?
Владимир Рудольфович, в том, что проблема наградные у нас главная в молодежи.
Конечно, а сколько 500-х?
Это тоже есть.
Правильно?
Это тоже, это следствие военного строительства.
Нет, это следствие того, что мы каждый раз, когда думаем о народе, мы видим только героев. А во время Великой Отечественной войны, в первый год, 750 тысяч, которые бежали от призыва.
Растворились.
Да. Сдавались в плен-то тоже ведь. Были люди, которые героические, а были те, которые... Просто мы в памяти уже видим только героев. Ну, да. И всегда истории героизируют. Но должны были быть усилия. Не случайно же появляется приказ «ни шагу назад». Не случайно же крайне жесткие меры. Потому что надо понять, хихоньки кончились, это не компьютерная игра. Надо готовиться. Я, например, в бешенстве от того, что происходит, по одной простой причине. Есть устав. Да. Все должны действовать по уставу. Остановился, окопался, точка. Что значит, у тебя не готовы оборонительные позиции? Первая линия, вторая, третья. Что значит не готовы? В уставе все прописано. Если твой командир не заставил тебя действовать по уставу, вопрос командиру и так на всех уровнях. Если всех покрывать и гладить по голове, тоже толку не будет. Поэтому здесь те, кто надо, должны не пытаться... Но это же сумасшествие, когда людям говорят, вот вам список, купите для тех ваших, кто попадает под частичную мобилизацию, того-то, того-то, того-то. Там список на 80 тысяч рублей, 120. Да. Это о чем речь? Это вообще о чем речь? Государство выделяло миллиарды. Правильно? Есть, все должно быть.
Есть проблемы.
Поэтому, да, говорить правду.
Червоточина всюду.
Да, называть героев.
Это хорошо.
Да, наказывать виноватых. Героически вообще не вопрос. То, как наши бойцы воюют против сумасшедшего превосходящего по количеству. Потому что украинцы не жалеют своих, они их бросают. Но победа определяется не тем, сколько у тебя выжило людей, а тем, какие ты взял населенные пункты, где стоит твой флаг. Это тоже надо учитывать.
Короче, война, как, знаете, рентген, обнаруживает всю червоточину.
Она показывает героев.
И это уже хорошо.
Да, и показывает слабые места.
Но просто это надо заниматься этим.
Важно.
И немедленно.
О чем и речь.
Да?
Важно системно, грамотно. Вот как мы? Мы же не ждали, что наша экономика так вытащит? Не ждали.
Не ждали.
Они не ждали.
А, нет, экономисты ждали наши. И наше правительство оказалось, ну не экономисты, а правительство оказалось готово. И когда смотришь, как сейчас разворачиваются тоже ВПК, и как ребята там работают, ну они герои. И как ездят конструкторы и на линию фронта, и проверяют, что происходит, как происходит, тут же изменения, ремонтные бригады. Это же тоже. А ребята героические из ДНР, ЛНР, сколько раз Путин говорил о том, как он восторгается тем, как воюют ребята. Конечно. А наши десантники, ну это же герои, морпехи, герои, артиллеристы. Летчики просто боги. То есть, конечно, государство должно сделать все, чтобы у них было все, что им необходимо. И ребята, которые сейчас встают, отслужившие в армии. Они отслужившие в армии. А получается, хитренькие, которые косили от армии, опять от всего откосили. А вот это соль земли русской. И это новая русская элита. И когда они вернутся,
они, кстати,
они снова спросят.
Да.
И будут
надо,
иметь...
кстати, сделать все для того, чтобы именно для них были дальнейшие лестницы, лифты наверх.
Конечно.
Чтобы они, а не, знаете, вот сынки всякие, так сказать, понятно, определяли будущее России. Это, кстати, очень важная вещь будет для будущего.
Согласен.
России.
Карен Георгиевич.
Ну, я, поскольку я на съемках находился, пока еще нахожусь, но был вообще не в Москве, ну, конечно, наблюдал. Я прежде всего хочу, конечно, выразить глубокие соболезнования родителям, тем родственникам погибших детей в Ижевске. Это ужасная история, она меня совершенно шокировала. Но меня несколько шокировало, как мне кажется, некое стремление все-таки это дело как-то так. Я понимаю общую ситуацию, война, но вообще мы должны уже отдавать себе отчет в реальности. В принципе, по количеству массовых где-то убийств мы вообще не уступаем Соединенным Штатам. И мы в этом смысле, как говорится, весьма нехорошие у нас сравнения. И надо вообще-то этим заниматься. И я думаю, что было бы логично и траур общий российский объявить, и какие-то слушания провести в Госдуме вообще серьезно. В принципе, на мой взгляд, есть какие-то реальные вещи, которые надо сделать. Это во-первых, результат массовые продажи оружие в нашей стране, де-факто оно стало легально. Де-факто оно легально. Да, это, знаете, у нас в России как? Любые ограничения, да, если ты легализуешь, то ты даешь ограничения, все не соблюдается. Коррупция, взяточничество, все это все ерунда. Значит, фактически у нас легализовали свободную продажу оружия. Во-вторых, так сказать, конечно, так сказать, то, что сегодня шизофреника невозможно никуда посадить, понятно, это был, как всегда, это был на дикой антисоветчине. Вот сажали там диссидентов, и в результате приняли такие законы, что шизофреникам ничего нельзя сделать. Ты с ним ничего не можешь сделать, ты его не можешь изолировать от общества. Ну, это, конечно, и третья проблема, которая связана с тем, о чем вы говорили, образование и воспитание. Это вот вам результат. Да? Вот об этом говорили.
Да, в этом конкретном случае оружие было неофициально. Это были переделки из захолоченных
макаров. Ну, значит, его возможно переделать. Это все равно легально в стране. Да. Оно легально в стране это все сегодня стало очень доступным. Понимаешь, и это все знают, и все понимают, и можно сказать, где его можно купить, как его можно купить, и что надо сделать для того, чтобы его приобрести. Но этим надо вообще заниматься, и, конечно, главный вопрос, это вопрос опять 30-летнего воспитания, образования, когда, понятно, после 91-го года главная тема была антисоветизм. На этом воспитывали поколение. Я хорошо помню людей, которые занимались образованием, у которых они декларировали это. Главное воспитать людей, чтобы не вернулось ничего советского. Гражданин мира, ну понятно, так сказать. А что вы удивляетесь теперь про очереди в Ларсе? Чего удивляться-то? Чего удивляться? Может, если бы эти люди прочитали там «Молодую гвардию» в школе, если бы прочитали Островского, как
закалялась сталь?
Как закалялась сталь, понимаете, это все. Но это все было изъято, потому что это считалось, что это каким-то образом способствует возрождению советской идеи. Ну вот доигрались, ну что теперь говорить? Вот оно реальность. Воспитывали человека мира воспитывали. Воспитывали человека мира. Я хорошо помню людей, повторяю, в силу своего возраста, в 91-м, 92-м году, они постоянно выступали, они не скрывали это. Так же, как ваш, в кавычках, друг Анатолий Борисович Чубайс, он же откровенно говорил. Его основная задача – уничтожить возможности возрождения чего-либо советского в стране. Вот и уничтожали вместе с производством.
Вбить гвоздь в крышку гроба коммунизма.
Да, вот они и вбивали. Я хорошо помню руководителей каналов, которые категорически отказывались вообще показывать советские фильмы и делали... Хотя они популярнее, чем другие. Из чисто идеологических соображений. Из чистой идеологии. Даже не из коммерции, а из идеологии. Потому что это может возродить некий советский дух. Значит, у нас в результате, я думаю, что те, кто воюют, они как раз воспитаны на советских фильмах.
Конечно.
Потому что других-то, собственно, нету. Понимаете, за 30 лет там есть хороший, хуже, лучше, но надо отдать должное, что советское кино воспитывало патриота, воспитывало человека, который готов отдать жизнь за родину. Это все было, понимаете, поэтому это все взаимосвязано, и вообще надо этим заниматься. Ну что это, у нас за 2 года уже 4-й, по-моему, массовый расстрел детей. 4-й, по-моему, если
помню. Кстати, в Америке мы не знаем, чем закончились все. Оправдание.
А?
В Америке гораздо больше, но это не оправдание.
Слушайте, ну в других странах гораздо меньше.
Конечно.
В других странах гораздо меньше. Понимаете, даже на Украине, я не помню, что
были такие. То есть просто в «Нью-Йорк-Пост» за этот год 214 случаев.
Ну, это, знаете, это конечно, успокаивает, но меня
не Украине,
нет. Меня это абсолютно шокирует. Вот эти вот страшные кадры. И, как говорится, я еще раз приношу свои...
Ну, конечно, трагедия страшная.
Да, соболезнования. Я считаю, к ней надо серьезно относиться. И на государственном уровне надо это обсуждать, надо этому давать. Кстати, хороший вопрос. Вчера у вас очень хорошая программа была, сейчас, ну, вчера отличная программа, интересная. Люди говорят горячо, уже откровенно, что меня радует. Вот. И многие вещи, которые я в свое время говорил и считались пораженчеством, сейчас уже стали общепринятыми. Ну, Вчера один из ваших гостей, очень уважаемый, там, из Госдумы, сказал, надо военную цензуру ввести. Я, в принципе, тоже, помнится, высказывал такую мысль. Ну вот я что подумал. Слушайте, вот военная цензура, наверное, ваши ведь в значительной степени выступления Симонян и ваши личные выступления по поводу вот тех, скажем так, несуразностей, которые творились и творят при мобилизации, они, как я понимаю, помогли несколько это исправить, да? Это...
Ну, надеюсь.
Ну, надеюсь, так сказать, я вчера Рита об этом сказала. Но если была военная цензура, это бы не пропустили.
Не-не, Карен Георгиевич, военная цензура не об этом. Я специально спросил Якова Кедми. Нет, военная цензура – это очень конкретные вещи. То есть вы не можете снимать расположение частей с географической привязкой.
Это, знаешь, у нас...
Не надо снимать прохождение там поезда.
Я понимаю, но у нас ведь кто как понимает. У нас объявили частичную мобилизацию, но при этом ее поняли совсем по-другому.
Конечно, надо всегда объяснять. Согласен.
Надо понимать специфику нашей Родины. У нас есть такая специфика,
есть.
Понимаете? Поэтому тут тоже вот это важный вопрос. Значит, созрел у меня пару предложений.
Давайте.
Значит, выскажу их. Во-первых, вот вы мне скажите, люди идут на войну. Вот те, кто призываются. Людям, да, грозит смерть, увечья. А что вот государство не может их освободить от кредитов? Вообще. Нет, что оно не может взять на себя эту миссию? Это разве не по-честному было бы? Кстати, я должен сказать, что если бы это случилось, я подозреваю, что еще бы 1 000 000 человек пришел, зная вообще ситуацию с кредитами в нашей стране. Понимаете? Но ведь это простое дело-то. Ведь это, ну что жадничать-то? Ну людям действительно, приходят люди закредитованные, у них там дети, у них там это. Ну возьмите на себя, государство, возьмите на себя эти кредиты, оплатите их, все, простите.
Тем более, что в среднем они небольшие.
А?
Если посмотреть, то
да в среднем это не ахти большие. Ну, значит, надо отказаться от чего-то другого, чего в стране. Может быть, легионеров не оплачивать, там, сказать,
футбольных.
Футбольных и хоккейных, иностранных особенно. Может быть, праздников меньше проводить. Можно меньше помпезных концертов делать. Ну, возьмите эти деньги.
Согласен, отличная
идея. Эти люди, скажите, вот все, кто идут мобилизованы, они освобождаются от кредитов.
Или
добровольцами. Они освобождаются от кредитов. Что-то мне подсказывает, что у вас раз в 10 может быть больше
жены будут приводить.
Да, и это понятно, потому что, ну, действительно, многие же, ну, человек идет, ну его могут убить, его могут искалечить. Так его кредит-то все равно останется на семье. Ну, что же это такое? Ну, что мы не можем, тем более банки тоже должны, ну, в конце концов, нет денег, государство может векселя какие-то, долговые эти. Ну, мне кажется, это очевидно, что это надо сделать.
А можно пару яхт? Богатых ребят просто продать этих денег, я думаю, за глаза хватит.
Это просто нечестно.
Я думаю, одной яхты хватит, чтобы оплатить все кредиты.
Нечестно по отношению к тем...
Но не одной.
Но двух.
Да?
Нечестно по отношению к тем ребятам, которые идут туда, понимаете? Или призываются, или идут туда, не бегают в ЛАРС, не убегают и идут. Но это просто нечестно по отношению к ним. Они рискуют. Ну дайте им возможность. Ну что, мы не можем этого сделать?
Можем,
я абсолютно уверен, что мы можем это сделать. И что на это надо потратить деньги, а на что-то другое не тратить их. Чего достаточно много.
При этом, чтобы не было объяснения, что частные банки выдавали, чтобы не разорить, государство может это выкупить у частных банков.
Выкупить, векселя выписать.
Совершенно верно. То есть банки не разоряются, государство берет
это. Не сразу платить, а вот оплачивать.
Володь, слушай,
просто сразу предлагают.
Известно еще одно слово. У нас все частные банки так или иначе под государством. Так или иначе, ну они вполне могут пойти на это. И по моим сведениям, огромные средства имеются у банков. Огромные. Ну, можно немножко...
О людях подумать.
Да, подумать о людях. И государство в данном случае, что же жадничать? Вот какие-то им каникулы там, вроде так. Вот ты воюешь, тебе каникулы. Ну, а если тебя убьют за это время? И нет каникул, и все. И что, семья останется, дети у тебя останутся, все это повиснет. Ну, как это может быть? Ну, надо немножко понимать, это вот одно и то же.
Думаю, очень правильная идея. Хорошо, если депутаты нас бы услышали и максимально быстро это бы решили.
Это
по-моему,
это... Нет, эта идея озвучили, но она не дошла до закона. Закон приняли о каникулах. Да, какие каникулы мужикам, сколько лет? Зачем им каникулы?
Ну да, какие у них...
Насколько каникулы? Вы сколько спецопераций собираетесь проводить?
Ну о чем речь? Это вообще сам принцип.
О том, что действительно риск смерти существует.
Конечно. А потом жена говорит, вот мне за погибшего дали 5 миллионов, они все ушли за кредит.
Ну, конечно.
И еще буду должна.
Конечно.
А если это ипотека, извините?
Ну, о чем я и говорю.
Конечно, конечно, абсолютно. Мне кажется, это немедленно надо делать. Но это одна из той цепи вот того, что нету понимания в элите. В элите нет понимания серьезности ситуации. Она становится все более серьезной. Ну что, будем правде в глаза смотреть.
Конечно.
Понимаете? Будем правде в глаза. Надо, наконец, прекратить вранье, прекратить себя обманывать и прекратить докладывать наверх, видимо, несуществующие какие-то факты. Надо об этом говорить. Теперь второе предложение, о котором ты вчера говорил, и мне, оно у меня тоже крутится. Против нас воюет весь мир. Но организуйте интербригады. Назовите их советскими. Бригада советская, корпус советский. Потому что эта идея понравится многим. Я абсолютно уверен, что у вас тысячи бойцов придут. Из Средней Азии, из других стран приедут. Приедут, дайте им иностранный легион. Дает гражданство, дает, так сказать, определенные преференции. Приедут люди, кстати, и Украина с этим дает. Может, оно им не нужно, но они же дают гражданство этим своим. У вас переводить эту войну в международный план, это пора делать. Мы же декларируем о том, что мы боремся против колониализма. Так таких борцов во всем мире навалом. Навалом. Почему мы этого не делаем? Почему мы это стесняемся сделать? Почему мы все время из себя...
помните, на начальном этапе, там уже было одних сирийцев 1020, которые хотели приехать.
Почти 30. Да, почти.
Я абсолютно уверен,
африканцы, что... венесуэльцы, никарабуэльцы.
Сербы.
Сербы, вообще, сербы воюют как боги.
Я уверяю, что огромное количество из бывших советских республик приедет. Огромное, там огромное количество людей, я говорю. Бригада советская, так сказать, будут. Причем хорошие бойцы, наверняка с опытом приедут. Дайте им возможность там... Вы служите, получаете гражданство, ваша семья получает. Что, жалко?
Да я бы и землю ребятам дал. Ну, дальневосточный гектар.
Да, вьетнамцы приехали бы. Миллионы приехали.
Напомню, что во время гражданской войны там 200 тысяч, да, было китайцев?
Да.
Во время гражданской войны на стороне Красной Армии воевало 200 тысяч китайцев.
И благодаря этому Красная Армия выиграла. Красная Армия одна из причин выиграла, потому что за нее воевали.
Очень плохо. Очень плохо.
Но зато они были.
Слушайте, они выиграли, это главное. Понимаете, какая нам разница, как это? У нас сегодня стоит, я, кстати, совершенно не согласен. Меня тоже упрекали, что вот вы там пораженец. Да, я говорю так. Мы все время, победа. Мы должны правильно формулировать. Мы можем проиграть, но не должны. Потому что эта угроза проигрыша, она гораздо более стимулирует, чем вот просто кричит, победа вроде победа. Ну, мы и так победим, ничего не надо делать. Слушайте, Советский Союз под Москвой уперся, когда уже деваться было некуда. Понимаете? Это такая характеристика тоже нам свойственна. Сталинград. Уперлись уже, когда 200 метров оставалось до Волги. Кстати, генерал Чуйков, в отличие от некоторых, сидел... в штабе, который был 200 метров от передовой.
Чуть
его штаб
не сгорел,
неоднократно вступал в рукопашные схватки. Поэтому для того, чтобы выиграть, нужно искать какие-то новые ходы. И вот это вот, но опять, почему это кто должен заниматься? Минобороны. Ну у нас какая-то вот, к сожалению, система эта бюрократическая, она как-то никак не спайна. Вроде кто-то работает, кто-то не работает, кто-то это... Это знаешь, как мне звонят по поводу этого, Оскаровский комитет. Я вообще поражаюсь. Люди, журналисты звонят. Вот Оскаровский комитет, что же мы будем делать? Я говорю, вы с ума сошли? Я говорю, вы сошли? Но это люди, вот это наши эти, какие-то, ну, знаешь, по звонку не помню, молодые голоса. А что же нам делать? Мы что, не будем в Оскаре участвовать? Я говорю, ну, во-первых, нас туда уже никто не возьмет. Это уже факт. Во-вторых, какой Оскар? У вас война идет. Что вы, о чем вы волнуетесь? Но это же сознание, понимаешь, оно все тоже еще. Оно все тоже. И оно и в элите присутствует. Поэтому, и мне кажется, все-таки в свое время у тебя в программе Константин Федорович Затулин правильную вещь сказал, еще когда это было. Ну, нужен какой-то орган, типа ГКО.
Ставка или ГКО. Мы об этом говорим постоянно. Но я вообще не понимаю. Я управлял, у меня не так много было людей в подчинении. У вас там гигантское количество. Но у меня там в пике там 1500-2000 человек было у меня в подчинении. Но я не могу понять, как ты можешь решить задачу, если у тебя корпуса ЛНР, рядом ДНР, рядом там, музыканты, все воюют блестяще. Рядом армия, рядом барсы, рядом Росгвардия. А командует этим всем кто?
Ну, это должно быть в государственном масштабе. В государственном масштабе централизованы и даны полномочия. Вот ГКО, конечно, верховный главнокомандующий, но должны быть и крупнейшие какие-то фигуры, которые могут взять на себя и в прямые решения принимать. Это, да? Это необходимо. Последнее, о чем скажу. Не пора ли вообще такого человека, как Рамзан Ахматович Кадыров, вести куда-нибудь в управление вооруженными силами? Вообще, понимаете, каждая война, она выдвигает людей. Вот каждая война, она показывает, кто как воюет. И вдруг возникает, как поручик один в Тулоне, знаете, вдруг да, раз да. И выскочил.
Способники, до генерала дослужился вдруг.
Ну, есть вдруг люди, выскочил, которые, очевидно, стал. Своей пассионарностью, своей этот...
Кстати, а был
этот,
маленький пятикапраль.
Я не знаю его лично, но вот то, что я наблюдаю, ну, я вижу, человек, ну, просто необыкновенно пассионарен. Ну,
да.
Почему
я лично
его нет?
Знаю,
почему там... Пригожин есть такой. Я его тоже не знаю. Но, судя по всему, все говорят о том, что блестящий организатор, но его как-то надо, видимо, им дать какие-то большие полномочия. Последнее, что скажу. Замечательный эпизод у Симонова, когда за два дня до контрнаступления под Сталинградом Сталину позвонил командующий корпусом Вольский. И сказал, мы проиграем.
Он написал.
Написал.
Письмо написал.
По специальным каналам ставки, да.
Написал письмо, Сталин вызвал Василевского, он сказал, что он говорит, отличный командир, не знаю, что с ним произошло. Он говорит, ну как же такой командир, а контрнаступление буквально завтра. Он с ним связался по телефону с Вольским и сказал, вы воюете, товарищ, вы выиграете, вы... И тот потом проявил себя лучшим образом его корпуса. Я имею в виду, но с другой стороны, это все... Несколько непонятно. А для меня понятна логика Сталина. Человек сказал правду.
Да, да.
Человек правду сказал. Да, это правда горькая. Это правда, которая вызывает какое-то волнение, потому что он командующий
против корпуса. Шерсти.
Но он не побоялся написать ему в то время. Это расстрел мог быть.
Не-не-не, по этому каналу расстрел не грозил. Был специально открытый канал.
Ну, Я не знаю.
Привозили специальной почтой НКВД и в Кремль отдавали.
Я думаю, когда за день до наступления командующий важнейшим, он был корпусом, пишет генералиссимусу, вы знаете, у нас ничего не готово, мы проиграем. В то время, в военное время, это могло быть это. Он не побоялся этого. Я думаю, что именно это Сталин оценил. Поэтому к вопросу о том, ну надо правду говорить.
А можно я еще, вот прям перед тем, как идти на рекламу, можно вопрос задам? Дмитрий Олегович Рогозин. А почему до сих пор никуда не назначен? У нас же такое количество кадров, которые можно разбрасывать.
Да, энергичнейший человек.
Притом, когда его снимали, было сказано, что Местора в строю найдем, им довольны.
Его не снимали, выполнил задание. Освобождали,
ну да,
надо
но
было
в том-то
и
дело. Его освобождали на другую работу. По-моему, сейчас работы столько,
абсолютно,
что
абсолютно.
Надо брать и делать.
Да нет, ну таких много.
Кадрами вообще
разбрасываться надо.
Не
таланты.
Надо. Реклама. Великий русский политик и пророк Владимир Вольфович Жириновский в 99-м году сказал.
В любом случае всем надо понять, что Америка это сегодня хуже, чем Наполеон и Гитлер во много раз. Наполеон медленно шел по Европе на лошадях, дошел до Москвы, постоял и ушел. Гитлер шел уже на мотоциклах и машинах и дошел тоже до Москвы. А эти не будут идти до Москвы. Эти тем опасны, что они ракетами ночью будут расстреливать любую точку планеты. И они подошли к нам со всех сторон. Они стоят в Южной Корее, они стоят в Пакистане, стоят в Персидском заливе, стоят на Балканах и войдут в Прибалтику. Обязательно войдут в Прибалтику и станут у Смоленска, 500 километров от Москвы. Тогда что мы будем делать? Мы опять ждем 22 июня. Сегодня можем проявить солидарность со всем мусульманским миром. Их 1 миллиард, в их руках вся нефть, вся газ и деньги. Если мы объединимся с арабами и с Ираном, Америке конец. Потому что все деньги России и арабов, это поддерживает экономику Запада.
Вот так вот. При этом смотришь на Владимира Владимировича с улыбкой, а если так посмотреть, он практически во всем оказался прав. Дар предвидения у него, конечно, построен на глубочайших знаниях и тонком ощущении вот этой материи истории.
Интуитивное ощущение.
Да, да, да. Дмитрий.
Ну, поскольку я лично знаю нескольких людей, которые, я думаю, должны быть удостоены медали за взятие Верхнего Ларса, для меня эта тема довольно болезненная. И я наблюдаю несколько образовательных учреждений, во всех по-разному. Но в целом ряда образовательных учреждений выбрана политика покрывательства вот этих вот людей, даже не студентов. Студенты, ладно, что с них взять? А вот преподавателей, которые сейчас, я не могу назвать, что это в массовом порядке, но значительное количество преподавателей, они из страны уехали. Хотя их не мобилизуют. Они уехали из политических соображений, как политический протест, как стремление отделить себя от, как принято говорить очень часто в преподавательской, от этой страны. И я вижу, как руководство некоторых образовательных учреждений их покрывает в бешеном количестве, выписывая так называемые контракты на дистанционное образование. Где люди, находясь за рубежом, фактически иногда будучи даже включены в информационно-пропагандистские системы, ведущие информ-войну против нашей страны, получают от государства в том числе зарплату. Мне кажется, что Министерство высшего образования должно здесь выйти на первый план и провести ревизию, так сказать, инвентаризацию. А кто в лавке-то остался? Где эти люди? Почему некоторые руководители крупных образовательных учреждений, говорят, вот был такой случай, не буду называть фамилию, год руководил своим подразделением из Нью-Йорка. Да, не дрогнувшей рукой, так сказать. Вот. Научный руководитель одного из факультетов, одного из крупных университетов города Москвы, несколько лет руководил научно факультетом своим, тоже из-за границы, из Чикаго, при этом печатая посты в социальных сетях, как он собирается перевешать на фонарях политическое и военное руководство России. Мне кажется, приходит время для того, чтобы министерство выполнило свою регулятивную функцию. Вышло вперед, провело ревизию, если нужно, провело переаттестацию соответствующих образовательных программ и образовательных учреждений.
Да сократить, чертовы матери, этих университетов.
Провести разумные сокращения личного состава соответствующих образовательных учреждений. Но не отсиживаться в тишине. А главная проблема...
И создать что... университет Верхнего Ларса.
Да. Может быть, там действительно развернуть филиал нескольких образовательных учреждений. Но так же не может быть. Самое главное, что эти люди, вот мы, ты говоришь, Дим, что вот те люди, которые вернутся с фронта, должны для них быть социальный лифт, а вот эти вот бойцы Верхнего Ларса, они же рассчитывают, что они вернутся.
Рассчитывают.
Да? И им будет здесь лучше тем, чем те люди, которые были на фронте, да, которые работали в тылу, они же рассчитывают на максимальный объем бонусов. Да. И мне кажется, что вот смысл гражданского общества и нашего поведения в этом гражданском обществе, чтобы у тех вот этих вот 500-х из числа гражданских, бегунков из числа гражданских, в нашей стране будущего бы не было никакого.
Но они-то считают, что как раз будущего не будет у нас.
Конечно.
Они считают, что Запад сейчас победит, и они все
вернутся
нас судить.
Да.
Да. Они тут будут власть, будут надсмотрщиками.
Да.
Конечно. Но а Карен Георгиевич очень правильно сказал.
Концлагерей.
Да, Карен Георгиевич очень правильно сказал. Говорил, здесь цена войны простая.
Да,
цена если войны... мы не побеждаем, то будут концлагеря в России.
Да.
Куда в этом... нас будут погружать.
Да,
и
мне
задачу
такое,
уничтожить Россию. Рангерович это сказал.
И мне это...
И его переврали еще добыл.
Нет, и мне...
Мне говорили люди с той стороны.
Что мы тебя посадим?
Ну, да, и тебя, кстати, посадят.
Мне это даже писали там в комментариях к некоторым моим постам. Но вернемся к той ситуации, которая у нас возникает с точки зрения гибридной войны, вообще вот этого конфликта вокруг Украины. А я прихожу к выводу, что большой войны нам не избежать. Скорее всего, она будет в такой смешанной форме, полусиловой, полугибридной, полуинформационной, полуполитической. Но то, что сделали американцы на северных потоках, говорит о том, что без силового компонента в большой войне уже не обойдется. Что мы можем сделать? Мы можем ее отложить, оттянуть. Поэтому воспринимать...
Но мы не можем ее избежать.
Мы не можем ее избежать, но мы можем ее оттянуть, как Советский Союз, успешным проведением поначалу очень неудачной операции на Холхенголе, оттянул начало большой войны, по крайней мере, на год, и уж точно оттянул начало большой войны с Японией на Востоке. В этом смысле мы выигрываем время или проигрываем время. Вот здесь очень большой вопрос. Для нас главная валюта – это время сейчас. Люди и время. Люди, которые нам доверяют и которых мы не имеем права обмануть, и время, которое мы должны не проигрывать и выигрывать. И с этой точки зрения, да, мы упустили, мы опоздали со стратегическим развертыванием в этой грядущей войне. Да, мы смогли выиграть приграничное сражение впервые в нашей истории. Мы выиграли приграничное сражение. Да, мы выиграли на Классе. Но мы упустили момент, когда они перешли к войне другого типа. Для нас на сегодняшний момент самым главным является подобрать вот эти вот военно-силовые, политические, я не знаю,
я
как.
Сказал,
надо
военные,
думать.
Даже технические.
И военно-технические способы к этой войне зомби. Когда их не интересует, сколько у них погибло, они их не считают, они не знают. Та сторона даже не знает, сколько у них погибло, и это для них не важно. Это война зомби. И с этой точки зрения нужно, конечно, искать совершенно новые ходы. Но главная мобилизация для нас сейчас, она начинается внутри. Да, мы упустили время для стратегического развертывания. Мы слишком долго играли в такую гибридную войну, пытаясь найти возможности для мирного урегулирования. Я понимаю, почему это делалось, и не осуждаю, кстати, совершенно. Потому что избежать крови всегда хорошо, но не получилось. Но сейчас надо не опоздать с переводом системы государственного управления на военные рельсы. Ставка. Государственный комитет обороны и абсолютно новый уровень дисциплины выполнения поставок, госзаказа и вообще всего. Совершенно новый уровень дисциплины, в том числе информационный. Ну, так и победим.
Интересно, что Запад что-то чувствует и поэтому сразу переводит цели. Вот посмотрите, главное, чтобы не ударили по Америке. То есть, как они ведут. Вот любопытно, да, Рубио высказывает предположение и подсказывает, куда Россия должна нанести удар.
Беспокойство вызывает непредсказуемость действий Путина в такой ситуации. Я думаю, что вполне возможно, что в конечном итоге он может нанести удар по некоторым из этих пунктов распределения вооружения, через которые проходят поставки, в том числе и в Польше. Многие говорят о ядерной атаке, но я больше всего переживаю, что Россия нападет на страну НАТО, например, на аэропорт в Польше или какие-то другие точки распределения.
Подсказывают. Угу. Или, например, Петреус, да, который Петреус, в больших погонах, он озвучит уже, наверное, в 156-й раз эту идею, и ясно, что она обращена к российской аудитории. Необходимость принять угрозу серьезно. Мы говорили о прецеденте, созданном Соединенными Штатами. Это необходимость принимать серьезно. Джейк Салливан публично заявил, что США поддерживает связь с Россией. Что может произойти в ответ на это? И что же произойдет? Я специально не говорил об этом, Джейк, просто скажу вам чисто гипотетически. Мы бы ответили, возглавив коллективные усилия НАТО, которые уничтожили все российские обычные вооружения, которые мы сможем увидеть и идентифицировать на поле боя на Украине, а также в Крыму, и каждый корабль в Черном море. Итак, это влечет США и НАТО в войну в соответствии с ситуацией, подающей под пятую статью. Не в соответствии с пятой статьей, потому что они не являются членом НАТО. Но это будет ответ США и НАТО на что-то абсолютно... И аргумент касается, что если радиация распространится на страну НАТО, то это будет нападение на само НАТО. Вы можете привести довод. Другой довод состоит в том, что это настолько ужасно, поэтому должен быть ответ. Это не может остаться без ответа. Но это не должно расширяться. Это должен быть ядерный ответ на ядерный удар, если мы не хотим перейти к ядерной эскалации. Но необходимо показать, что это в любом случае неприемлемо. Петреус, в какой руке? Ну, в какой руке? Сармат или Посейдон? Неужели надо быть вот настолько тупым кретином, а человек ЦРУ возглавлял? Генераль.
Генерал.
Да-да-да. Насколько надо быть тупым кретином, но неужели нельзя было прочитать нашу доктрину? У нас описано в нашей доктрине, когда мы используем, при каких обстоятельствах ядерное оружие. Но то предложение, которое делает Петреус, очевидно показывает, что уже сейчас НАТО воюет на Украине. Де-факто это признание в этом. И мало этого, он должен понимать, что нанесение удара по Крыму, а это территория России, уничтожение Крымского флота, уничтожение нашей военнослужащей техники приведет однозначно к удару стратегическим ядерным вооружением по тем целям, которые намечены нашим верховным главнокомандующим.
Они, может, этого добиваются.
Но чтобы Америка перестала существовать. Поэтому я говорю, Посейдон был в этой руке или Сармат.
Я думаю, там часть элиты вполне допускает
хочет,
ядерную
войну. Ну, правильно, типа старенький, все равно пожил, поэтому пусть вместе со мной тоже все погибнут. Отличный подход у Петреуса.
Потеряет 20 миллионов в его логике.
Нет, там не 20.
Там, там
не 20.
Там, ну, СО. Ну, там, видимо, часть элиты вот так вот.
А у нас на Алтае по-прежнему будет все хорошо. Прошу.
Да, я по-прежнему остаюсь большим скептиком большой кинетической войны, то есть войны настоящим оружием. Вот. По той простой причине, я уже как-то говорил, что она будет крайне неэффективна для всех, кто в ней будет участвовать, для достижения цели. Это все прекрасно понимают. Почему они это разгоняют? Ну, тут все очень просто, на мой взгляд. Они знают, часть элиты, во всяком случае, ну, знают-то все части элиты, на это дело рассчитывают. Что вот они долго-долго разгоняли по поводу того, что Асад сейчас применит химическое оружие, так сказать, в Сирии. Напомню, разгоняли с 2012 года. С 2012 года. Обама еще на выборы шел, на вторые свои. В 2013 году как-то Керри с Лавровым что-то вывезли, но, так сказать, это вот как бы эскалация продолжалась. Чтобы потом в двух местах, сначала в окрестностях Дамаска, потом, так сказать, уже в Гуте, когда, так сказать, при помощи наших ВКС и спецподразделений, так сказать, асадовская армия наступала, сделать эту инсценировку.
Да.
И как-то, ну, все привыкли в политикуме, что если начинают говорить, значит, провокация будет. Пугают этим, прежде всего, понятное дело, что европейцы. Вот, второй вариант, как бы, здесь, так сказать, такой. А там, кстати говоря, вполне может быть часть элиты, которая сейчас действует, никак не согласовываясь с другой частью элиты. Которая даже в том случае, если никакой ядерный заряд взорван не будет, просто скажут, что он был взорван. Ну, клоунов-то видят, так сказать, понятно, белых касок-то нагнать можно куда угодно.
Сымитировать это можно.
Да нет, грязную бомбу долбанула, радиационный фон.
Даже без заражения.
Не, ну радиационный фон, чтобы было.
Да зачем? Главное, чтобы CNN показал, что на счетчике Гейгера слишком много. Вот и все.
Можно и так.
Понимаете? Это же делать-то достаточно легко. Как только, так сказать, начнутся военные успехи наших вооруженных сил, как только они станут неприемлемыми для какой-то части элиты, которая слишком много вложилась в эту военную машину, они все равно понимают, что, чем это закончится. Вот давайте серьезно говорить. Просто сейчас ликуют те, кто выступал за то, чтобы сжигать Украину так долго и так мощно, чтобы максимально осложнить жизнь России. И, кстати, и судя по тому, что та же элитная группировка грохнула северные потоки, они собираются ровно точно так же сжечь Западную Европу. Что я и говорил всегда. Что сожгут и даже не подумают. И то, что они грохнули северные потоки, означает то, что они понимают, что не вот в этой конкретной точке этой самой большой войны, Третьей мировой, которая, как я уже говорил много раз, она давным-давно идет.
Конечно, идет.
Она идет давным-давно. Не будет больше ничего такого сверхнового, чего бы мы не видели. Будут неожиданности какие-то, да? Например, вроде взрыва, так сказать, этих самых северных потоков и так далее. Но в классическом смысле, как мы проходили в Советском Союзе вот эту самую ядерную войну, надевай противогаз и закапывайся в убежище, как в кабинетах НВП висели вот эти, что не будет ничего такого. Это другая совершенно, как бы война. Ну, и чтобы перейти немножко к описанию этой войны, вот я все-таки хотел бы дополнить предложение Карен Георгиевича, который говорил по поводу того, что придите, это простите, правда, простите. Но дело даже не в этом. Действительно, государство может запросто выкупить эти все кредиты. Но не сразу выкупить, а как бы взять их на себя. Но 30% кредитов, примерно 30, может быть меньше, в России взятых, они токсично взяты с нарушением законодательства со стороны организации кредиторов.
Да.
Микрофинансовые организации, которые иной раз, так сказать, это делают, пользуясь неграмотностью. Иной раз что-то купил, паспорт остырят. И сейчас граждане бодаются с этими организациями. А ты пойди попробуй с государством пободайся, друг мой Ситник.
Это классная идея.
Пойди попробуй с государством пободайся. Вот как бы в дополнение к этой идее, прекрасная, на мой взгляд. Ну, а вот, так сказать, теперь немножечко к контурам этой самой войны. Что происходит в этой ситуации? Мне это очень сильно напомнило постепенную деградацию и скукоживание Британской империи. Предыдущей большой океанической империи. Ведь это на самом деле происходило примерно так же. На фоне гигантских угроз, в том числе в отношении там, Соединенных Штатов, после Первой мировой войны. Это такой период истории, о котором в Лондоне и Вашингтоне стараются не вспоминать. Холодную войну, вот так сказать, на границе США и Канады, которая происходила примерно с 20-го года по 38-й, когда они подписали соглашение о свободной торговле на условиях Соединенных Штатов. И когда все, Британия сдалась. И по сути дела уже к началу Второй мировой войны они же звали уже Соединенные Штаты прийти как бы в Европу, потому что свои войны они не могли выигрывать. Они могли только проигрывать, несмотря на то, что они смогли и австралийцев, и новых зеландцев, так сказать, ну, гораздо меньше, правда, количества, чем в Первую мировую войну, подтянуть, как имперские как бы, войска, каких-то там индийских стрелков выставили, показали. Да, все это на самом деле было, но на деле пришлось пойти на беспрецедентные усилия, чтобы собрать деньги на истребители в 42-м году. В 40-м, прошу прощения, году, в чем, кстати, Черчилль как бы отличился. И как только, на самом деле, закончилась Вторая мировая война, когда никто трогать не хотел, эта вся система начала разрушаться. Да, как сказал президент, мы в этом принимали участие, американцы принимали участие, все в этом принимали участие. Но что делали британцы? Если мы посмотрим на карту того, как была разделена Индия британская, они ведь спровоцировали жуткое количество конфликтов, которые длятся до сих пор.
Да.
Специально
это сделано. То есть там так начерчена была карта филигранно, чтобы при отступлении Британской империи, вообще говоря, никто не думал предъявлять им никакие претензии, чтобы они дрались между собой. Потому что вот 47-й год постановления парламента Его Величества, да, и уже в том же самом году начинаются приграничные конфликты. Вот, собственно говоря, что они делают. Если бы у них при этом еще хватало средств на то, чтобы вооружать обе стороны этого конфликта, они бы так и сделали. Но они были империей отступающей, слабеющей, поэтому не могли этого сделать. Вот здесь мы как бы сейчас имеем дело с отступающей империей, в которой часть элиты, во-первых, не хочет смириться с тем, что происходит, а во-вторых, к сожалению, вот мы здесь говорили много раз, что деньги – это вера. Вопрос доверия, веры, то, что это действительно деньги. Тебе дают бумажку или какие-нибудь цифры там увидел в смартфоне, ты веришь, что это деньги.
Ну, они так и называются, фидуциарные.
Вот. Пока эти деньги в виде долларов и евро существуют, пока в них кто-то верит, у них есть возможность накачивать смертоносным железом соседа нашего. Вот нашего соседа, границы которому, кстати говоря, тоже вот нарезали абсолютно произвольно в соответствующий период истории.
Да уж.
Вот это точно абсолютно.
Это уж, да.
Но
плоды.
Эта война сейчас уже идет, и если мы говорим о мобилизации, она действительно должна быть везде, но это не значит, что всех нужно поставить в строй. И уж тем более это должны делать не те люди, которые начали руководить вот этой вот частичной мобилизацией. Это очевидно говорит о том, что, и может быть, не надо даже вспоминать ставку эту самую, которая тоже 2 года не очень хорошо себя проявляла в ходе Великой Отечественной войны. Это значит, что должны быть другие поставленные люди и институты. Если этот не работает, замените. У нас же примеров не только неудач, у нас примеров успеха на этом поприще есть. Потому что то приграничное сражение, оно ведь было каким? Прежде всего, экономико-технологически. Ну, мы его выиграли-то почему? Потому что там были подставлены вовремя люди с правильной структурой и в голове, так сказать, которыми они руководили, что мы это сражение выиграли. Чтобы развивать дальше успех, надо ставить таких людей и строить такие структуры. Причем эти структуры должны быть новые 21 века. И у нас такие люди есть. А нету, ну слушайте, после того, как взорвали все эти самые два газопровода, этой зимой можно и немцев прикупить. По сходной цене-то, о чем я давно говорил. Мало того, что надо своих, конечно, вернуть к нам сюда.
А я хочу видеть, когда появится наша мощная космическая группировка спутниковая.
Это тоже большой, так сказать, понятный
вопрос.
Я
не могу понять, как не являющаяся космической державой Украина постоянно имеет данные, а мы являемся...
Ну, откуда они данные имеют, там они даже не скрывают.
Откуда они имеют?
От американцев они даже не скрывают.
А почему американцы впрямую участвуют в конфликте? Значит, это дает нам право сбивать американские спутники и уничтожать их систему разведки, потому что вот де-факто они участвуют...
И это третий...
Закон, космос,
да на мне плевать на этот закон. Какая разница космос, ничего, если оттуда наши убивают?
Никакой закон не запрещает.
Они что, в домике, что ли? Космос
спутники.
Это как, да? А я в домике, я в космосе. Ну и что, что в космосе?
Никакой международный договор не запрещает, а, размещать обычное вооружение в космосе, и, б, сбивать спутники. Как бы такого нету.
Не, подход простой. Но... Если, подождите, если американцы поставляют сюда «Хаймерсы», мы имеем право их уничтожить?
Да.
А если они поставляют системы разведданные, по которым эти хаймерсы уничтожают, почему эти системы мы не можем уничтожить спутнику? Ну это же идиотизм.
Вот это.
Должны уничтожать.
Вот это является третьей причиной.
Самолеты-разведчики, извините, да. Беспилотники. Залетел, беспилотники. Снимаешь, если ты передаешь боевым частям информацию, которая используется для нанесения удара, все, ты легитимная цель.
Я... Кратко завершу просто. Это является, на мой взгляд, в таком случае третьей причиной, почему тот же сенатор Марко Рубио, неокон из неоконов, так нам подсказывает ударить по Польше. Потому что все прекрасно понимают, что наиболее разумным были бы удары по этим спутникам-разведчикам, первое. А второе, конечно, ну сколько можно говорить, так сказать, по всей так называемой инфраструктуре Украины. Ну потому что как
то,
как
о чем я призываю, с 24 февраля.
Ну и... И я. Только кто я? Кто
прошу.
Меня послушает?
Ну, резюмируя дискуссию о применении ядерного оружия, надо сказать, что опыт успешного применения ядерного оружия по гражданским целям есть только в Соединенных Штатах Америки. Потому что целесообразность ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, когда милитаристская императорская Япония уже фактически была готова к капитуляции, вызывает очень серьезные сомнения. Повлекшая, кстати, гибель, массовую гибель гражданского населения. Второй момент, он уже был вами обозначен. Российские доктринальные документы не предполагают атаки с помощью ядерного оружия. Это крайняя мера, когда, там же так написано, существует угроза самому существованию государства. Вот. А как раз-таки американские военные доктринальные документы предполагают нанесение подобных ударов, причем превентивно. Более того, всем прекрасно известно, что в Соединенных Штатах Америки периодически, с завидной, пугающей периодичностью, отрабатываются подобные решения, по крайней мере, на уровне командно-штабных учений. И бомбардировкам подвергаются российские города и столицы союзников Российской Федерации, в том числе город Минск. И последний такой скандал некоторое время назад был обнародован в американской прессе. Вот в период правления голубя мира Обамы, в частности, такого рода учения проводились. Поэтому это все очень опасная дискуссия. Вот. И я понимаю, что когда наши западные оппоненты разворачивают тот или иной нарратив, значит, что-то готовится нехорошее. И мы это просто должны учитывать с точки зрения подготовки в сфере безопасности. Еще один момент заключается в том, что, на мой взгляд, у армии, которая сейчас укрепляется, мы надеемся, что она укрепляется новыми силами, средствами, туда сейчас пойдут мобилизованные, туда пойдут добровольцы, должен быть надежный тыл. Как бы нам с вами хотелось этого или не хотелось, недопустимо существование в тылу этой внутренней фронты. Я, безусловно, не связываю решение всех российских проблем с началом каких-то репрессий. Но надо понимать, что уголовная, административная, дисциплинарная репрессия – это важнейший инструмент управления Это важнейший инструмент поддержания правопорядка и социальной справедливости.
Например, если человек бросил бутылку с зажигательной смесью в военкомат, это не хулиганство.
Абсолютно, это теракт.
Это совсем другая статья.
Я вам скажу, что наученная горьким опытом 2020 года Беларусь именно так и действует. Причем на определенном этапе мы подвергались критике наших российских коллег. Ай-яй-яй, посадили девочку, которая администрировала анонимный телеграм-канал, где составлялись проскрипционные списки силовиков, чиновников, призывались к насилию над ними, над членами их семьи. Нельзя так делать. Можно. И нужно так делать в ситуации, когда есть угроза безопасности государству. Более того, продолжая вашу мысль о вузах. Ну, откровенно говоря, это смотрится дико. На журфаке МГУ государственный вуз, готовящий журналистов, парня затравили за то, что он поддерживает государственную политику.
Такая же история повторилась в питерском филиале Высшей школы экономики.
Вы знаете, я изучил внимательно...
Ну, там хоть выше, там хоть можно было ожидать.
Я изучил внимательно этот прецедент. Там ведь вопрос не об отчислении надо ставить. Это уголовная квалификация. Они его оскорбляли, они угрожали ему убийством, они обнародовали его персональные данные. В итоге двух человек отчислили, да восстановятся они через какое-то время. Но так делать нельзя. Так мы войну не выиграем. Армия, опять-таки, как вы правильно сказали, она же рабоче-крестьянская в основном. Хотя есть вот и Кадыров, Аксенов, другие люди, которых выдвигает это суровое время, они демонстрируют пример поведения. А остальные где? Россия страна с весьма...
Да, правильно, хорошо напомнили. Сын же Аксенова ушел.
Да.
Сколько депутатов ушли воевать?
Россия страна с высоким разрывом, высокой социальной дифференциацией. В этой студии уже звучали мысли о том, да и у Пригожиных озвучивал, что если вот этот 1% сверхбогатых, заработавших, ну, вспомним, да, юмор, но тем не менее, помните, Бендер направлял миллионеру Корейка книгу, да? Все современные состояния нажиты нечестным путем. Генри Форд был готов отчитаться за каждый пенни, но не о первом миллионе.
За каждый миллион, кроме первого.
Кроме первого, да. В данном случае мы понимаем, как многие эти состояния нажиты. Ну, давайте все же попросим эту элиту помочь стране и армии, где они заработали. Это будет правильно. И, кстати, та же Украина и с точки зрения подавления, так сказать, не то чтобы инакомыслия. Я не призываю копировать бандитские украинские методы. Но с точки зрения военной, общество отмобилизовано достаточно. И там недопустимы отклонения от заявленной позиции. И что касается богатых, да они не то что своих обложили налогом. Извините, Фридман там, по-моему, миллиард собрался вкладывать. Но это его не спасет. Сразу говорю, все заберут у него. Вот. Поэтому я полагаю, что есть внутренние резервы, колоссальные, в России. Просто нужно, чтобы политика государственная была решительной и последовательной. Так выигрываются войны. Когда мы наблюдаем шаг вперед, два назад, ну, вряд ли это приводит нас к успеху.
Александр Ильич, сегодня в вашем телеграм-канале очень интересный материал и такая дополнительная информация к теракту, который привел к выводу трех ниток Северного потока 1 и 2.
Ну, действительно, каждый день у нас приходят какие-то там дополнительные факты или фактики, которые указывают на то, что это действительно была диверсия, в которой принимала участие не одна страна, по всей вероятности, а несколько стран. Но к тому, что я уже рассказывал у вас на двух, по-моему, вечерах, мы проанализировали внимательно, что же произошло 4 сентября этого года. 4 сентября этого года частный самолет «Сесна 551», которым управлял Петер Гриземан, руководитель компании.
Мы можем показать как раз
Гриземан Групп. Да, можно, кстати, показать. Он летел из Испании в Кёльн. И приблизительно, приближаясь к Кёльну, уже уйдя со своего высокого эшелона, перейдя фактически на снижение, это была уже высота приблизительно 3,5-4 тысячи метров, говорят, что он, что с кабиной потеряли всякую связь. С кабиной потеряли всякую связь, и дальше он продолжил свой полет, после чего он потерпел крушение недалеко от Венспилса. Начиная с Германии, вообще начиная с Франции, но с Германии уже конкретно, его сопровождали военные самолеты, военные истребители, которые, как бы говорят, не имели никакой связи с кабиной, даже не видели в кабине, никого не могли заметить, хотя говорят, приближались к нему достаточно близко. Когда мы проверили и взяли, наложили вот этот левый график на правый график. На правом графике у нас нитки Северного потока-2. То оказалось, что маршрут полета или рута полета Петера Гризимана практически соответствует вот этой линии Северного потока-1 и Северного потока-2. Более того, она практически проходит мимо острова Борнхольм как раз в тех местах, где были эти три взрыва. В связи с этим возникает вопрос, а что же такое с Петером Гризиманом? А там все очень просто. Его фирма имеет прямое отношение к техническому обслуживанию Северного потока-1 и Северного потока-2. А в каком плане и как они работают, очень тяжело достать эту информацию. Первая информация о том, что они имеют к этому отношение, появилась в голландских пабликах. Она у нас была достаточно давно. Сегодня еще я еще раз проверил, она действительно существует. Как мне дают мои источники в Германии информацию, действительно эта фирма принимала самое серьезное участие в технических работах по обеспечению Северного потока-1 и Северного потока-2. В связи с этим, конечно же, задается вопрос, что делал Петер Гризиман? Он летел не один, он летел со своей семьей, которая тоже погибла. Что делал Петер Гризиман в этом самолете? И соответствует ли та теория, которую нам представили в Германии, реальной? Дело в том, что, потеряв давление, разгерметизация самолета на высоте 3,5-4 тысячи метров не приводит к потере сознания. Поэтому основная версия о том, что была разгерметизация кабины, он потерял сознание, так же, как и все члены его семьи, и никакой связи с семьей, с землей не было, она не выдерживает никакой критики. Этого не могло просто быть по определению. Там могло быть плохо, там могли быть какие-то там вероятности, но одномоментная потеря сознания на такой высоте просто невозможна. Это вам скажет любой специалист по аэродинамике, по врачебным всем этим делам. В связи с этим, конечно же, важно понять, была ли это разгерметизация, или у Петера Гризимана были другие причины совершить этот полет. Есть предположение, по крайней мере, это такова наша версия, что Петер Гризиман либо узнал о готовящейся диверсии, либо, вполне вероятно, имел об этом вообще с самого начала определенное представление. Я еще раз просто должен вернуться к самой этой диверсии и напомнить то, что я рассказывал, что по данным специалистам, по данным аналитиков, эта диверсия, эти взрывы не могли были быть сделаны, подготовлены в течение одного или даже двух дней. Невозможно опустить туда, как говорил Макгрегор, гранату или там опустить, там бросить какую-то мину и взорвать эти трубопроводы. Их конструкция такова, она настолько мощна с этой бетонной мантией, с этим насыпом из морского дна, из грунта, что для того, чтобы это дело сделать, нужны были технические работы, которые, ну, по крайней мере, длились бы дни, а скорее всего даже несколько недель. Поэтому есть предположение, что участвовали в этих технических работах соответствующие страны, которые имели такие технические возможности. Петер Гризиман, как руководитель фирмы, которая занимается обслуживанием...
Не мог об этом не знать.
Не мог об этом не знать. Он должен был об этом знать.
То есть он становился неудобным свидетелем.
Совершенно верно.
Мог что-то заподозрить.
То есть либо
Здесь
я с Димой, вот, пожалуй, вот тут соглашусь. Он действительно, мне кажется, вот мы просто смотрели его психотип. Это психотип не... Ну, скажем так, не боевика. Это совершенно другой человек. Это человек, который принимал участие в карнавалах. Там. Скорее всего, он был как руководитель не посвящен в эту операцию. И в какой-то момент, когда он об этом узнал, я предполагаю, что он совершил этот полет, или он сделал этот полет, конечно,
посмотреть,
он
летел. Что там происходит.
Да, посмотреть, что там происходит. Понятно, что пролетая там, он обязательно попал бы в зону действия, в зону наблюдения спецслужб, в зону наблюдения военных, которые там находились. Это Балтика. Я напомню, что за несколько дней до взрывов там проходили военно-морские корабли США. Я напомню о том самолете, который заправлялся над северо-западом, западным окончанием Польши, над Балтийским морем.
И вот отключил транспондеры, чтобы его не...
И отключил транспондер, приближаясь к Борнхольму. Это действительно все это было. Эти все три события как бы не связаны друг с другом. Но когда я рассматриваю версию смерти Гризимана и его семьи, которая как бы к этому не имеет никакого отношения, но абсолютно точно ложится на вот эту руту. Там, конечно, могут быть отклонения 50-100 километров. Для маленького самолета «Сесны», который может лететь с крейсерской скоростью до 900 километров в час, это ничего не представляет никакой проблемы. Главное, он шел именно этим путем.
А затем мы не знаем, какая аппаратура была на этой «Сесне».
Это тоже. Мы не знаем, и какая, поскольку
и
это человек высокого уровня, имеющий прямое отношение действительно к очень серьезным, в том числе и военным технологиям, можно предположить, что «Сесна» была тоже не такая уж простая. И то, что «Сесна», посмотрите еще внимательно, как показывают, допустим, шведы, они на своих сайтах показали, как этот самолет упал. То есть там падение самолета, как мне сказали специалисты, так самолет не падает в воду. Там какие-то там были какие-то петли непонятные, там такое ощущение, что самолет уходил от преследования. Поэтому это тоже еще вопрос. Никого, конечно, к обломкам этого самолета не пустят. Трупы не были найдены. Никто ничего не знает. То есть как бы вот исчез. Вот есть, существует эта версия. Давайте посчитаем. Значит, версия Гризимана. Военно-морские суда Соединенных Штатов Америки с техническими возможностями, мини-подводными лодками, заправщик, который ночью в это же время там пролетал. Если мы все это сопоставим и вот всю эту аналитику, то мы должны сделать вывод, что в том, что произошло на СП, принимали участие как минимум 3-4 страны. Я намеренно так обойдусь без того, чтобы называть эти страны, но мы понимаем, что это те страны, которые находятся в зоне именно вот этого конфликта.
Но в Германии никто не верит, что Россия взорвала.
В Германии однозначно никто не верит. Германия относится к этому... Я даже скажу так, что даже вот эти последние стычки между министром здравоохранения и министром обороны, они не связаны с заявлениями Лаутербаха. Они связаны конкретно с тем, что Германия сейчас пытается каким-то образом отстраниться от всего этого. И, конечно же, от этой версии они точно отталкиваются.
Но,
кстати, от версии участия России.
Но у нас сейчас будет в гостях человек, который написал блестящий пост о том, кто стоит за этими взрывами. Сейчас реклама, после нее поговорим с директором департамента информации и печати российского МИД Марией Владимировной Захаровой. Европейские страны одна за другой вызывают российских послов для вручения им нот протеста в связи с референдумами в теперь уже новых регионах России. В Польше дошли до того, что пытались переманить нашего представителя на свою сторону, обещали поддержку, если он осудит позицию российских властей. Как относиться к такой наглости, обсудим с директором департамента информации и печати российского МИД Марией Владимировной Захаровой. Ваше высокопревосходительство, рад вас видеть в студии.
Взаимно. Вот зачем вы, Владимир Рудольфович, подыгрываете натовским странам? Вот доколе вы их будете называть европейскими? Европейская страна – это мы. Да, мы Евразия, но одна наша часть. И, кстати говоря, те основы, которые являются основой нашей культуры, я не знаю, в том числе и часть истории, они европейские.
Конечно.
А то, о чем вы говорите... Это не имеет уже никакого отношения. Ну, может быть, только географически к Европе. А ментально, идеологически и политически нет. Какие же они европейские? Какая же это европейская цивилизация, которая вышла из античности, из Древней Греции, Древнего Рима? Какая это христианская цивилизация? Это варвары, понимаете? Самые натуральные варвары, которые сносят памятники, замарывают собственную историю и историю других. Детей своих делают настоящими манкуртами, то есть людьми без памяти, а теперь еще и без пола. Это люди, которые снабжают оружием как бы своего друга, того подопечного, которого они сами приручили, только для того, чтобы регион той самой Европы затопить кровью. Это что, европейская цивилизация? Нет. Очень сильно выдает все это цивилизацию не европейскую. Это немножко похоже на американскую цивилизацию, которая точно так же осваивала территорию Северной Америки, выжигая коренное население, уничтожая культуру, кстати говоря, тысячелетнюю многотысячелетнюю, насаждая силой свои права, которых у них не было, придумывая новые порядки и правила, выдавая их за цивилизацию. Вот это то, что сейчас характерно для тех стран и их поведение, которые вы называете европейскими, которые, по сути, всю свою европейскость растеряли. Это где такое записано? В каких таких дипломатических аналах, чтобы посла суверенного государства вызывали к себе страна принимающая и предлагала взаимодействие в тот момент, когда эта самая принимающая страна фактически является стороной конфликта, поставляя оружие тому государству, а это даже не государство, а режим, которое открыто занимается практически террористической деятельностью в отношении нашей страны. Это то, о чем вы сказали, было, это случилось с нашим послом, с послом в Польше. Я напомню, это тот самый господин Андреев, который, возлагая цветы к памятникам наших защитников, освободителя этой самой Европы, был облит краской, какой-то жижей красной, который подвергся нападению, это не какой-то перформанс, это настоящее нападение, и которому сейчас, трусливо и подленько, заглядывая как бы через плечо друг друга, предложили некое взаимодействие. Это кому они предложили? Человеку, который идет действительно в самый такой пик, в разгар этого беснования, возлагать цветы к монументу воинам-освободителям? Ему, что ли? Или они что, еще не поняли, кто такие российские дипломаты, что такое российская дипломатическая служба? Они, наверное, перепутали. Они, видимо, выдают основы специальности и профессии, в которой действительно заложено умение вести переговоры, с отсутствием патриотизма и национальной гордости. Не надо путать. А путают они, потому что они давно разучились какой-либо дипломатии. Все смешалось у них. Но я думала, что речь, конечно, пойдет о другом. Вы же видите, это веерный вызов наших послов, временных поверенных и так далее. Флешмоб настоящий. Я-то думала, может, они поделятся секретом, кто там из них «Северный поток», так сказать, завалил. Я уж не знаю, подорвал. Ну, кто совершил диверсию. Но нет, видите, про международное право решили поговорить. Вот вы знаете, что я хочу сказать? Сейчас, наверное, очень многие, кто читает эти новости, думают, ну не могут же вот так все ошибаться. И во Франции, и в Германии, и в Испании, где там еще в Прибалтике вызывали, в Польше. Ну, во многих странах НАТО. Ну не могут же они так все ошибаться. Да, ошибаться не могут. А они не ошибаются, они просто врут. Это циничная, стопроцентная ложь. Их забота о международном праве. Поговорим об этом. Сейчас, мне кажется, самое время. Какой аргумент? Они не признают референдумы, которые произошли вот в тех самых регионах, которые сейчас стали частью нашей страны. Говорят, не те референдумы, не так проведены. А можно спросить, ведь сколько лет спрашивали, а как надо? А как с их точки зрения должно происходить народное волеизъявление? Ведь они же бесконечно говорили о том, что являются специалистами, великими специалистами по демократии. Сколько раз мы задавали прямой вопрос им в ходе двусторонних переговоров или даже публично обращаясь, а сколько раз мы ставили этот вопрос на международных площадках? Будьте добры, покажите, или, если вы, светочи, выработаете проект той нормы, которую мы все потом примем путем согласования о том, как это должно происходить. Нет. Хорошо. Не так проводятся референдумы. Никто не знает как. Хотя мы же видели все попытки внутри этих стран, людей, общности, этнических групп или людей, которые много лет боролись за хоть какое-то уважение их собственных прав, на что они натыкались. Они натыкались только на одно. Нет. Не на то, что им не давали провести референдум. И даже не на то, что, допустим, шла какая-то политическая игра. Это все такое, знаете, анахронизм. Это создалось давно. На прямое уголовное преследование и настоящую травлю всех тех, кто задавал вопрос о том, а можно ли как-то про права наши поговорить в том или ином регионе. Нет, нельзя. Это все нельзя, это все не так хорошо.
При этом референдум по выходу Англии из Великобритании из ЕС нормально, а референдум в Шотландии результат их устраивал, поэтому признали легитимным, а каталонский признали не только нелегитимным, но преследовали Пучдемона и его коллег уголовным наказанием.
Теперь возвращаемся, ну хорошо, ну вот этот... Сложнейший вопрос, как проводить референдум. Ну, допустим, вот такая терра инкогнита. То есть еще не выработана норма, и почему-то никто не хочет отвечать на вопрос, а как надо. Хотя, с другой стороны, тогда и не говорите, что эти референдумы проведены не так, конечно, раз нормы-то нет. Хорошо, ладно, давайте зададим вопрос тогда по-другому. А как было? Вот как было с подобными сложными вопросами, в которых вы, натовские страны, чувствовали победу международного права и полностью соглашались с этой ситуацией? Но ведь были же какие-то прецеденты. А вы же знаете, англосаксонское право – это право...
Прецедентное.
Абсолютно. То есть люди постоянно ссылаются на какую-то уже закрепленную в практике норму. Ну давайте еще раз. А... так сказать, насущным, о том, что для Запада является темой номер один на пространстве, кстати говоря, той же самой Европы. Косово. Ведь это же не быльем поросшая история. Они сейчас много месяцев занимаются темой Косово и, кстати говоря, всех Балкан в ручном режиме. Опять Вашингтон бурчит на Брюссель, который не так ведет переговоры с Белградом, что надо пожестче, по-другому, взять все в свои руки. Но мы помним знаменитую фразу Виктории Нуланд, которую, мне кажется, можно просто золотыми буквами над Госдепом написать, что она хочет сделать с Европейским Союзом, потому что он ей не совсем нравится. Или нравится, но не так, как ей бы хотелось. Но давайте вспомним, как там было. 90-е годы, страшная трагедия, Балкан. Рядом Албания, рядом с Косово. В Косово огромное количество людей, которые аффилированы с Албанией. Это к вопросу относительно того, что нельзя вмешиваться в выборы. Да какие выборы? Там просто Албания своими собственными руками занималась модераторством, моделированием и всеми видами, не знаю, инсинуаций и инсценировок, которые только могли бы быть и которые привели к страшным трагедиям. Что мы видим? Череда самопризнаний Косово в начале 90-х, ну просто непосредственно 90-й год, о якобы независимости. Что они там только не делали. Придумывали какие-то заявления после того, как сами себя назвали независимыми, сказали, что будут проводить референдум. Нет, товарищи, подождите. Наоборот. Сначала волеизъявление, а потом объявление. Ну бог с ним. 90-е годы. Страшная история закончилась войнами. Помните? Многолетними войнами. Что потом? Бомбардировки НАТО. И потом, 2008 год, естественно, заканчивается тем, что вот это самое образование с помощью своих западных кураторов объявляет себя якобы независимым. 2008 год. Сразу после этого Сербия идет в Генеральную ассамблею ООН, о которой мы сегодня еще с вами поговорим, с просьбой дать правовую оценку законности этого шага. И Генеральная Ассамблея принимает резолюцию 63/3. В этой резолюции она обращается в Международный суд в Гааге. Вот той самой любимой Гааге, на которую теперь все ссылаются по поводу и без. Еще раз, просьба вынести решение, консультативное заключение относительно того, соответствует ли одностороннее вот это провозглашение независимости правомочным. Напомню, у них же на столе еще лежала резолюция Совета Безопасности ООН, обязательная для реализации, где говорилось о, так сказать, уважении территориальной целостности Союзной Республики Югославии. Что вы думаете? Через полтора года, почему я взяла бумагу? Чтобы точно привести вам цитату. Через полтора года, 10-й год, 22 июля, Международный суд вынес соответствующее консультативное заключение. Большинством 10 голосов было за, против 4. В нем было постановлено, что декларация о независимости Косово, это вот цитата, от 17 февраля 2008 года, не нарушила общее международное право. А дальше идет пояснение. Поскольку международное право не содержит запрета на провозглашение независимости. Ничего себе! То есть как? Но самое интересное дальше. Мы об этом очень много говорили, но это же все, знаете, как бы неинтересно. Самое интересное дальше. Вашингтон официально рекомендовал суду согласиться с принятым в итоге заключением, поскольку принцип территориальной целостности, прямая цитата, не исключает появление новых государств на территории существующих государств.
Так что им тогда не нравится?
А я вам скажу.
Мы же прям вот...
Как же? Потому что это и есть международное право. А теперь вернемся на пару лет назад от сегодняшнего момента. Что нам все вот эти, так сказать, всезнающие, исключительные говорили, что международное право – это там для вас, а они все будут жить и навязывать миропорядок, основанный на правилах. То есть тогда, когда они зашли в тупик с правоприменением, тогда, когда они уже настолько заигрались в манипулировании нормами и несоответствии своих действий с законом, они поняли, что надо все это перезагрузить. И придумали новое, что теперь будет не право, а правило. Хорошо. Несколько лет мы живем в состоянии отстаивания международно-правовых норм. Ссылаемся на это. И нам говорят, нет. Теперь правила. Мы говорим, а где-то можно почитать. Кто-то за них голосовал, какая международная организация их вырабатывала. Он говорит, нет, забудьте, надо идти вперед. Правила, то есть правила – это то, что устанавливается фактом практики. Вот от жизни, от земли. Что вы думаете? Как только жизнь подсказала решение, тут же вернулись к международному праву.
Хочу напомнить еще одну историю. 1955 год. Саарская область отбирается у Франции и переходит в Германию.
Да таких примеров знаете сколько?
Конечно. Хорошо. И никто не вздрогнул.
А я вам теперь еще про ложь расскажу их. Ведь они же после 2014 года, после референдума Крымского, что нам говорили? Почему они его не могли признать? Знаете почему?
Нет.
Ну что вы? Это, кстати говоря, было и публично. Но когда я первый раз это услышала за закрытыми дверями в ходе переговоров, я похолодела. Они говорили, вы его не сравниваете, крымский референдум, с отсутствием референдума в Косово. Хотя действительно сравнивать нельзя, никто и не сравнил.
Потому что в Крыму было настоящее, в Косово не было ничего.
Но вы ситуации не сравниваете. Теперь, внимание, аргумент. Аргумент НАТО, натовских стран, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Потому что Косово много лет боролась за то, чтобы получить независимость. А Крым не боролся. Подождите, хорошо, но если это был ваш аргумент на протяжении многих лет по непризнанию итогов референдума в Крыму, а сейчас-то что? Или вы не видели, как Донбасс истекал кровью все эти годы?
Но и Крым 15 лет боролся, извините,
да, нет,
конечно.
У них другой аргумент был, что борьба... Ну что вы, Владимир Рудольфович, борьба же она тоже разная бывает. Есть правильная борьба, а есть, конечно, неправильная. Вот с точки зрения НАТО, Вашингтона, Брюсселя, Крым боролся неправильно. Не теми методами, не так. И люди не те. Другое
23
дело,
года боролся Крым,
другое
да.
дело, что... Косово боролся с оружием в руках. Они же говорили.
Вот
ну, конечно.
Дело.
С оружием в руках отставил независимость. И это был тоже аргумент. Кстати говоря, в публичной плоскости он звучал. Он сводился к тому, что признание Косово натовскими странами было необходимо для того, чтобы прекратить кровопролитие и дать людям шанс на мирную жизнь.
То, о чем сегодня говорил есть, Сергей Викторович.
То есть все сходится, правда?
Ну, в Думе Сергей Викторович об
Но
этом говорил.
Ну, потому что они всю жизнь занимались подлогом и инсценировками. Потому что это их кредо. Потому что это их почерк. Вы знаете, как по отпечаткам пальцев узнают бандитов, воров, преступников? Вот точно так же, по таким отпечаткам мы узнаем НАТО.
Мария Владимировна, исходя из этого, кто взорвал Северный поток 1 и Северный поток 2.
А можно еще до этого я вам кое-что про резолюции скажу?
Давайте.
Генассамблеи Совета Безопасности. Вот нас сейчас всех предупреждают, пугают, это активно обсуждается всеми, что сейчас будет резолюция Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением России или там с непризнанием референдумов и так далее. и что вот это станет частью международного права. Вы знаете, наверное, будет все это. Наверное. Ну, мы же видим, читаем материалы, слышим, что говорят. Есть только маленький нюанс, который хотелось бы, чтобы все помнили, когда соберутся в зале Генассамблеи. А еще до этого была резолюция Совета Безопасности ООН, обязательная для исполнения, частью которой стали Минские договоренности. А сейчас, за последние несколько месяцев, вскрылись факты, озвученные непосредственно акторами, то есть участниками тех событий по выработке Минских договоренностей. Они заявили открыто, что они и не собирались выполнять эту резолюцию. Это тоже фактор международного права, который нужно учитывать. Это подлог, настоящий подлог государственного, общемирового масштаба. Поэтому всем тем, кто сомневается в том, что, может быть, как-то все-таки есть какая-то международно-правовая, ну, какая-то лакуна, недоговоренность, несостыковка. Да, конечно, есть. Вот в этом. В бесконечных подлогах и манипулировании международным правом, безусловно, есть понятие правоприменительной практики. То есть норма одна, ситуации схожие или даже идентичны, но искусство адвоката, новые обстоятельства, кстати говоря, красноречие, да, для убеждения тех же самых присяжных, все это может сыграть свою роль, но, наверное, один раз. А не тогда, когда это становится системой, а заложником становятся мирные граждане. По поводу «Северного потока-2», а что еще нужно? Помните, как нам говорили по поводу Скрипалей, Навального, вы в Британии, в Лондоне? Вы это сделали, потому что вы могли это сделать, и вы до этого это делали.
И потому нормально, что нет никакого другого рационального объяснения, кто еще мог бы это сделать.
И прибавляли еще с высокой степенью вероятности, что звучало как «highly likely». Так вот, я возвращаю им их портрет. Вы это сделали, потому что вы имеете возможность это сделать, потому что вы исторически это делали постоянно. Не то, что делали, а делали постоянно. И, как вы сказали...
Но при этом вы еще и процитировали американцев, которые, по большому счету, в этом впрямую признались. Вы написали замечательный пост, где просто от месье Блинкина не оставили камня на камне. Потому что то, как радовался господин Блинкин, это, конечно, было просто удивительно. То есть преступник не мог скрыть радости от своего преступления.
А это тоже описанный случай. Преступника, вы же помните, всегда тянет на место преступления. А также очень часто преступники, убийцы, приходят посмотреть на похороны тех, кого они убили. Это, к сожалению, факт, описанный и в психиатрии, и в судебной психиатрии, в судебной практике, в правоохранительной практике. Но это про них. Это же про них. Они столько лет всех убеждали, что это их национальная безопасность задета, что это фактор, угрожающий национальной безопасности. И говорили, кстати говоря, в унисон. Это же не только Вашингтон говорит. Это говорил Вашингтон, это говорил Лондон, это говорила Варшава, и это говорили все три прибалтийские столицы. Это коллективная история. Это коллективная ответственность. Они убеждали всех почему-то, что это вещь, которая не нужна. Не нужна, потому что ее не должно быть. Кто это говорил? При Обаме его администрация говорила, это были демократы.
Кондолиза Райс говорила даже до.
Да, вы же прекрасно понимаете, у них системы разные. Одни пришли, говорят одно, потом эти приходят, отменяют все. Это мы тоже проходили. Но здесь-то посмотрите, какое постоянство. Несколько, не одна администрация демократов,
так
а потом...
И демократы, да?
Да, республиканцев. А то одна администрация республиканцев, то другая демократов. Потом приходит другая команда республиканцев. И потом приходит еще одна команда демократов. То есть все вся палитра. Мало того, еще предыдущая команда республиканцев, она, между прочим, была, так сказать, возглавляема, ну, так или иначе, несистемным человеком, человеком не из недореспубликанской партии. То есть он так себе был, в общем, можно сказать, со стороны пришел. То есть весь набор их политического истеблишмента говорил только одно. Северный поток 1 и 2 не должен быть, они угрожают национальной безопасности США. И теперь, вы посмотрите, вы правильно сказали, не могут скрыть радость. Кто? В первую очередь, Польша поздравляет Соединенные Штаты Америки, благодарит их и говорит, когда уже просто приперли к стене Сикорского и сказали, то есть это признание, это теракт получается, а я объясню, почему теракт. На что Сикорский говорит, удаляя предыдущий твит, говорит о том, что это его личное мнение, и он назвал тех, кто мог это сделать, потому что имел повод, имел мотив. А теперь почему теракт? И почему вообще эти ситуации связаны? Я не знаю, были у вас программы или нет, мне кажется, это должна быть отдельная программа. Газ, энергобезопасность Европы и Украина как точка входа в этот вопрос Соединенных Штатов Америки. Вот просто разложить поэтапно, как эта история развивалась. У нас что? Хоть год был суверенной Украиной нормальной с точки зрения заключения не газовых сделок? Вы пригласите сюда представителей «Газпрома». Они же вам рассказывали. Мы же всей страной следили.
Конечно.
До 31 декабря. Год, да. Ну, вы понимаете, у нас же была добрая традиция. Это фильмы Эльдара Рязанова, да, и фильмы о заключении сделки газовой между Россией и Украиной. Это была точка входа Соединенных Штатов. Им эта Украина нужна была для того, чтобы перевернуть всю энергетическую картину в свою пользу. Много лет они пытались это сделать по-разному. И через продажных украинских политиков и чиновников. И через европейских, не менее продажных чиновников. И не получалось. Европа держалась. И тогда пошли путем кровавым, путем диверсии.
Но
можно последний момент? Давайте, да. Вот это очень важно. Почему еще это связано? Потому что опять одни и те же отпечатки. Вспомните, что с Крымом делали. Подрывы, угрозы подрыва электростанций, минирование электростанций, блокировка воды Крыму. Помните перекрытие? Это же все квалифицируется международным правом как акты терроризма. И сейчас тот же след.
Интересно, что
никаких вопросов нет. С кем мы имеем дело?
Западники довольно забавно выпустили обложку журнала, но такую издевающуюся надо отметить над Байденом. Отвечая на вопрос, кто это сделал, они показали следующее. Конечно, это был Байден. Он просто забыл.
Это реплика на известную скульптуру Лаокоон. Да. Ну, это для вас, естественно. А вы простите меня, знаете, тут не все помнят,
как Байден, его сыновей. Да. Ну, теперь заодно и напомнили. Спасибо большое, Мария Владимировна. Мы вернемся в эту студию через несколько минут и продолжим нашу беседу в новом составе. Ну, война, как выясняется, это еще, кроме всего прочего, и терпение, в том числе и стратегическое. Сейчас очень радуются иностранцы, им кажется, что Украина может достичь своих военных целей. Они активно атакуют, при этом идут разные данные о количестве, в том числе и польских наемников, число которых считается уже измеряется тысячами, так что вполне возможно, я думаю, признать Польшу стороной конфликта, исходя из того, что предлагает Марк Рубио, наносить удары по их территории, куда прилетает разнообразные транспортные самолеты с военной техникой, и где концентрируются наемники. То есть, ну, хорошо, воевать с НАТО, так с НАТО. В чем проблема? Будет стратегическое ядерное оружие использовано. НАТО и так де-факто воюет. Также я не понимаю, когда все целеуказание осуществляется системами НАТО, а мы их не сбиваем. Но это же прямое участие в военном конфликте, поэтому я считаю, это надо сбивать. Третье, я понимаю, что сейчас надо подождать некоторое время, подтянутся наши и частично мобилизованные, и тогда будет уже ликвидировано то преимущество живой силы, которое сейчас активно присутствует на разных участках фронта, поэтому несколько дней по-прежнему будут приходить тревожные новости, ну а потом качнем. Притом, я думаю, качнем так, что Киев вздрогнет. надеюсь, что мы наконец-то начнем уничтожать центры принятия решений, которыми, очевидно, являются Киев и Львов, потому что именно там сидят главные специалисты, которые занимаются стратегией и тактикой. Поэтому туда и должны быть направлены удары. Я не понимаю до сих пор, почему существует железнодорожная сеть Украины. Я не понимаю, почему существуют мосты. Я не понимаю, почему существуют плотины. Это, на мой взгляд, электростанции должно быть все уничтожено. У нас эти цели все хорошо известны. Они не передвигаются. Они стационарны. Их никуда не деть. И у нас достаточно ракет, и не надо никакого тактического ядерного оружия, чтобы погрузить Украину в каменный век. Потому что то, что сейчас смотришь, как они посылают толпы просто зомби там, в направлении Каховки, их там косят, но им наплевать. Там, и они, им не важно, сколько они потратили на Лиман, им не важно, сколько они потратят на Сватово. И не имеет никакого смысла считать эти потери. Потому что сколько бы их ни было, украинским женщинам не интересует судьба их мужиков. Им это все не важно. А если даже важно, им об этом ничего не дадут сказать, они не знают. Но тем не менее, ситуация, на мой взгляд, тревожная, которая требует от нас, даже до перехода к самым активным действиям, настолько однозначных жестких ответов, чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий. Как вы считаете?
Я считаю, что да, но еще есть такой очень интересный фактор наблюдения. Значит, они очередной раз поменяли тактику. Они сейчас используют тактику, которую применяла в Сирии. Это вот тактика сетецентрических войн, когда, значит, имеется информационное превосходство, и благодаря этому информационному превосходству действуют отдельные такие боевые группы, малые, средние, ну, которые щупают линию боевого соприкосновения и дальше ищут места, где можно осуществить прорыв. Такая тактика применялась в Сирии против сирийской армии, вот этими бандами Бармалеев, которые там воевали, потому что их было меньше, чем сирийская армия. И такая тактика давала свои определенные преимущества. Здесь тоже они получили ряд тактических преимуществ, но наши уже распознали эту тактику. И когда они очередной раз вклиниваются на линии боевого соприкосновения, их ловят в огненный мешок, где происходит методичное уничтожение тех, кто недавно махал флагом в районе Балаклея. Это произошло вот сейчас и под Лисичанском, это происходит то же самое под Херсоном. То есть, в принципе, тактика понятна, и это говорит о том, что на самом деле тех вооруженных сил, которые у них безмерное количество, именно действенных групп, у них все-таки заканчиваются. Заканчиваются, и понятное дело, что этот ресурс, с одной стороны, выглядит бесконечным, но вот такие вот отчаянные попытки...
Пока они заявляют о том, что они забрали те или иные населенные пункты, а не мы. Поэтому да. Для нас-то важно, чтобы мы возвращали населенные пункты, да, и освобождали земли Донбасса, Херсонщины и Запорожья.
Это важно, но нужно понимать, что, конечно, побед не бывает без поражений. Конечно, может быть, кто-то насмотрелся там фильмов, где все время побеждают, и врага косят там эшелонами. Но война, она совершенно по-другому. Она раскладывает, как реально. Заканчивается боекомплект, нечем стрелять. Дерутся в рукопашную, контактный бой. Все, это происходит там. Это то, что раньше не попадало в наш кинематограф, где они, вот эти реалии войны практически не снимали. У нас было очень красивое кино.
Ну, подождите, я простые вещи хочу понять. Мы несколько месяцев находимся на определенных территориях.
Да.
А почему мы не закопались? Почему мы не построили эшелонированную оборону?
Этот вопрос, который задают многие. Вот как спрашивал некоторых людей, которые уходили из-под
Путинска. Это же требование нашего устава.
Это требование нашего устава. Но когда я спрашивал там некоторых людей, которых набрали в качестве добровольцев, например, в Луганской области, они говорят, не было приказа. Я так удивился этому, говорю, как не было приказа? Любой командир, когда останавливаются, если не наступаешь, то надо окапываться. Это мне дед еще рассказывал. Когда они в войну ушли, остановились, тут же начинают копать. Потому что ты сегодня встал, неважно, через сколько ты пойдешь, через сутки, а вдруг сейчас враг прорвется, а ты уже должен быть готов к этому. То есть это саперная лопатка всегда просто. Остановились, копайся. Строй рубеж обороны, строй блиндаж, все это дело. Это было как, азы, которые даже не обсуждаются. И мне, как человеку военному, когда говорят, что не было приказа окопаться, для меня это звучит дико. То есть есть такое разночтение, видно, среди наших армейских и наших добровольцев.
Не, ну хорошо, но Херсонщина, там же армейцы.
Там и армейцы, и добровольцы.
Ну, правильно, но я вообще не понимаю, что значит армейцы, добровольцы. Должно быть единоначалие.
Нет, у нас все едино.
Должно быть единоначалие.
У нас должно едино, все должно быть...
Но когда мы там... Бахмут, да, там... Артемск, да, другой назван? Да, Артем. Когда мы там по 200 метров, там все окопано. А здесь мы сдаем километрами. Ну, разумный вопрос, который...
Нет, разумный вопрос заключается в следующем, что у нас линия боевого соприкосновения – это не сплошные окопы, колючая проволока и противотанковые ежи.
Ну, хорошо,
я
а
уже
минные
приводил
поля?
Цифру. Я...
Ну, что, очевидно.
Надо минные поля ставить, надо это все делать. Где-то...
Ну, я гражданский человек, почему-то это прочитал там в базовых документах. А что, люди, которые этим занимаются, этого разве не знают? Они знают лучше меня. Ну, у них много звезд, они заслуженные люди.
Вопрос, конечно, к уровню подготовки и боевой подготовки. Потому что все это должно отрабатываться на учениях и на полигонах. Это азы.
Но мы проводили же, Министерство обороны же отчитывалось регулярно.
Мы проводим регулярно учения, вопрос, конечно...
Затем, смотрите, мы говорили, мы воюем 15% нашей армии. Сейчас мы взяли, еще добавили значит, частичные мобилизации, 300 тысяч. Хорошо, 85% армии где? Почему мы их не бросаем? Но у нас, ну это важный вопрос. Почему люди, которые нам поверили, которые проголосовали, сейчас над ними расправляются, их пытают? Мы что, этим нацистам дадим возможность радоваться? Да смести просто к чертовой матери.
Согласен.
Всей мощью навалиться.
Я с вами согласен, но не мы с вами принимаем решение.
Ну, точно не я.
Вот, поэтому мы смотрим на происходящее со стороны, оценивая события по тем, как говорится, новостям, которые нам поступают. Как в открытые, так и по другим, как говорится.
Да, но просто при этом мы с вами слышали, да, у них численное превосходство, у нас превосходство в огневой мощи. Все чаще и чаще я слышу, что огневое преимущество на отдельных участках у них, а не у нас.
Но вопрос концентрации. Я же говорю, все упирается...
Ну, до этого уже была концентрация
всегда,
та же,
всегда, но преимущество всегда было вопрос, у нас. Любые боевые действия не основаны на разведке. Если у вас хорошая разведка, то... У вас
а что значит разведка? Почему у нас разведка? То есть,
я
там,
уже
5 месяцев,
это.
4 месяца наша разведка была хорошей.
Мы не можем установить такую разведку, ту же самую космическую группировку или воздушную разведку.
Но
4 разведку.
Месяца мы решали проблемы? Хотя разведка была
нет, той же. Нет, 4 месяца то, что мы решали проблемы, это было по заранее разведанным целям.
Так они и сейчас остались те же?
Нет, цели
мосты
сейчас
не мосты не переместились?
Нет, если мы говорим про стационарный объект, это понятно, что они не переместились. И то, что мы не били по таким объектам критической инфраструктуры гражданской, это было политическое решение. Мы на третий день остановили специальную военную операцию, если вы помните. День тишины для чего-то там организовали, который
знаю.
Ничего не дал. Поэтому у нас, когда... В действиях армии начинает присутствовать политики, получается бардак. Если политика у нас исключается из действий армии, и армии дают действовать как ей положено, она действует именно как ей положено.
Но если армия действует не как ей положено, значит должен человек, который принимает в армии это решение, сказать, я не могу решить задачку, я иду отставку.
Ну вот мне, например, как военному непонятно было, я говорил, что когда велись переговоры, я говорю, единственные переговоры должны вестись только ультиматум.
Но
потому что если мы проводим специальную военную операцию, то цель должна такая.
Но удары по очевидным целям должны быть. Сколько мы об этом говорили? А теперь ребятам надо героический подвиг русского солдата.
Но армия всегда расплачивалась за действия политики, за их решение.
Да ну прекращайте. Ну каких политиков? Ну что мы на политику перекладываем? Если генерал не может отстоять свою позицию...
Не, ну ведь переговоры в Стамбуле разве вели политики? Слушайте, военные вели.
Переговоры уже давным-давно закончились. Никакие переговоры не мешают
а
наносить...
их вообще не надо было вести.
Но это было давным-давно. Никакие переговоры не мешают наносить удары по очевидным целям, о которых говорили все и всегда, здесь в частности. Нам сначала что объяснял генерал-лейтенант Коношенков? Почему не наносят удары по инфраструктуре? А нам удобнее, чем отлавливать по одному. Вот они накапливают на складах, и тут мы все накрываем. Ну, накрыли.
Противник изменил тактику.
А мы?
А у нас осталось как? Поэтому нужно всегда действовать в соответствии с тем, что складывается в зоне проведения операции.
Затем, ну хорошо, если ну, вы говорите, да, разведка космическая, сбивайте, поднимайте беспилотники, используйте самолеты. У нас есть специальные самолеты слежения.
Нет, самолеты снижения у нас не такое количество, которое бы обеспечивало данным. Их всего два.
Но это достаточно.
Они могут летать на территории, которая не входит в зону...
Правильно, боевого, на территорию России. Они на какую глубину?
Обеспечивают только частично, но не все
по натуразведке. Да, но на какую глубину? Берут
они,
же?
Ну, они бы дадут, если они применяют станцию радиотехнической разведки, на 200-300 километров.
Это максимум. Более чем достаточно.
А для того, чтобы проводить стратегические операции, наступление на 400 километров, должна быть другая фронтовая разведка, которой у нас нет.
200? А почему у нас и нет?
В 2007 году один гражданский министр своим приказом сказал, хватит разрабатывать. Нам не нужна воздушная разведка.
После 2007 года прошло, извините, немало лет.
Решение не поменялось.
Прошу. Да.
Вы знаете, я все больше удивляюсь, почему мы вообще удивляемся. Вот просто удивляемся. Продолжаем одну и ту же риторику. Наши партнеры, мы удивлены, что они такие решения приняли, нас обманули, кинули. Но уже президент поставил точку, хотя до этого надо было сделать. Сатанисты, мы имеем дело с сатанистами. Он говорил об тех, кто на Западе, это наш потенциальный противник. Это оппонент, как угодно, можете помягче, но не партнер. Партнер – это человек, который играет с вами по правилам. Ну какие правила? Мы что, наивны? Мы что, действительно думали, что они подписывали Минское соглашение, чтобы их выполнить, да? Чтобы принести мир? Нет, перегруппироваться. Они цинично об этом сказали. Или тот же Зеленский встретился в Париже. Потом мы услышали от секретаря Совета безопасности и обороны о том, что, ребята, мы из Парижа приехали только с одним решением. Силовым путем будем решать. Все. Потому что такую установку дали с Запада. Или, например, мы будем вести так переговоры с кем? Зеленским. Так он не президент Украины, он резидент Соединенных Штатов Америки. Точка. Он вообще неуправляемый. Ну вот на днях так позволил себе, потому что его так накачали эго, да, и он считал, что он уже не первый, но и не второй в мире. И вдруг так с экспромта заявление очень интересное. Ребята, мы де-факто уже в НАТО. Мы ваши интересы защищаем, мы наши интересы. И дальше говорит, де юре, давайте подпишем. Но тебе тоже же не глупые, говорят, да нет, мы умоем руки. Лучше вы украинцев положите до последнего. То есть с кем мы имеем дело? Но проблема в том,
а зачем что... это НАТО? Вы правильно говорите. НАТО в полный рост воюет. НАТОвские солдаты
воюют. Там все есть. Там воюют. Есть и военные.
НАТОвская разведка воюет, НАТОвская далее, техника, да, воюет. А отвечать будет только Украина.
Просто де юре это, во-первых, уже как бы открыто и создать дополнительные проблемы внутри страны. А зачем им? Вот мы как бы не участвуем над схваткой. Но они реально в схватке. Вы тут абсолютно правы. Второе. Мы, безусловно, понимаем, что от лукавого все это идет. И если мы не научимся говорить правду, то мы проиграем серьезно, потому что и здесь есть сторонники сатанистов. Есть, к сожалению, так много, что так, между прочим. Я абсолютно не очень воспринимаю и не люблю тех, кто кричит «караул», просто кричит «караул», не предлагаю, потому что когда говоришь, есть ошибка, но надо вот это другое предостережение. У тебя есть какие-то мысли, соображения. И вторая часть, это тоже крайняя позиция. Все идет по плану. И сижу и думаю, у меня как-то по плану одно, у кого другое. А может быть, по плану с другими, там, по плану как-то идет. Договорняк и так далее. Поэтому вот с этой студии сотни вопросов звучит, и вы задаете. И уже иногда даете ответы. Но вы не имеете той компетенции, которая могла, конечно, бы быть наполнена реальным содержанием. И только
вопрос.
У меня
нет полного объема информации, конечно.
Да, но все равно задаете одно, правильно. Что кто-то вот, должен дать ответ.
Но вот сейчас мы смотрим, что происходит. Окапывайтесь. Возьмите строительную технику. Ну, гражданскую
технику. Такая, то, что надо, чтобы...
Инженерные войска.
Есть инженерные
Владимир
войска.
Владимир Рудольфович с этой трибуны говорил об
нет,
этом.
Нет, но это же очевидные вещи. Окапывайтесь. Готовьте рубежи обороны, минируйте.
Да. Так вот, звучали тут такие предложения, они как бы и логичны, давайте создавать партию.
Иначе она придет в наш дом. Это надо понимать. Простите,
партию правды и так далее, не надо это создать. Любая партия вызывает немножко, так сказать, отторжение. Второе, это приход власти. Вероятно, всего надо реально начинать как бы участвовать в движении общенародном правды и начинать с себя. Вот если ты начнешь говорить правду, то и другие будут говорить правду. Вот я вам приведу один интересный пример. Почему это важно? Более 30 лет Соединенные Штаты Америки не давали Украине и не дали принять один закон. Но в последнее время, мы его в 2014 году приняли, я автором был этого закона, так называемый пакет драконовских законов, и они отменили. Знаете, какой закон? 30 лет не давали. Это закон об уголовной ответственности за клевету. В Америке он есть.
10 лет получишь не просто за клевету в отношении живого покойника, получишь 10 лет. В Европе есть, в России есть, в Украине, Советской и Советском Союзе был этот закон. А знаете почему? Гуляй, ребята, говорите друг о друге, что хотите, а клевета – это ржавщина. Она разъедает любое общество. Врали только так. И вот это только мы принимаем закон американский, проамериканский, эти журналисты набрасываются, посольство, нет и все. То есть реально правил бал сатана. Бороться, механизма борьбы не было. Так вот вопрос стоит о том, что народ должен тоже понимать, реально взять ответственность на себя, потому что берите по Конституции, а можете брать и по библейскому праву, народ является что? Источником власти.
По библейскому нет.
Ну,
по библейскому Господь.
Давайте так. Пускай по Конституции.
Виноват, да?
Пускай по Конституции. Ну и тоже же на Господа Бога все нельзя сваливать, потому что Он дал нам право выбора. И говорит, всякая власть от Бога, только вы, ребята, выбирайте. В одном случае можете выбрать Соломона, да, и поддержать его как царя мудрого, это из Библии. Или Гитлера, как наказание за ваши грехи.
Предлагают отойти от этой темы, в том плане, что Соломона точно никто не выбирал.
Ну, я в любом случае веду разговор, данные права на выборы. Очень интересный этот инструмент, потому что не лучшее, но ничего другого не придумали, да, говорил классик. Так вот, источник тоже надо чистить. А вот в Библии это уже есть. С одного источника, по-моему, теплая и горячая вода или чистая, нечистая, не вытекает. То есть надо чистить этот источник и начинать с себя. Я вам скажу, как когда-то был начальствующий, возглавлял город Черкасы, 8 лет был в оппозиции до президента Кучмы. И учили меня люди, что когда к тебе приходит твой подчиненный, то, как правило, помните, классическое, две новости, одна плохая, другая хорошая. Как правило, заходили с какой-то хорошей. А меня учили и сказали, обязательно должно быть две новости. Плохая и хорошая, твой подчиненный. Начинай с плохой. Потому что легко сказать, хорошая, она сладкая, но она не лечит. С плохой. Вот приходит, он говорит, то-то, то-то. Другой приходит, говорит, хорошая, плохой нет. И опять же учителя говорили, не может такого быть. Или ее нет пока плохой, но она уже начинает где-то формироваться. Если ты не умеешь анализировать, говори.
Но здесь очень важно просто не вдаваться в постоянный негатив. Вот мы там с Алексеем сейчас говорим, но здесь же надо понять другое. Я ни в коей мере не собираюсь обсуждать, как действуют наши военачальники. Ни в коей мере. И потому что, во-первых, надо смотреть по конечному результату. Мы сейчас видим непростой процесс. Если вот так внимательно его смотреть, то станет понятно через месяц-полтора. И стратегическая задумка, и что происходит. Мы показали, если надо, мы можем оказаться у Киева за 36 часов.
Да, браворак так и были. 36 часов.
Поэтому здесь...
Я хочу в это верить. Нет,
а здесь это не вопрос веры, это вопрос
понимания. Я хочу в это верить.
Просто что произошло? И вот я с этого прежде начинал. Мы столкнулись уже совсем с другой армией, с другим техническим оснащением. Потому что в этой армии уже украинцев-то, вежливо говоря, не есть, но все решающие вопросы определяют натовцы. То есть они изменяют свою стратегию. Надо изучать, надо смотреть, надо четко действовать по уставу, надо уходить от партизанщины. То есть надо переходить из режима, который был специальной военной операции, к режиму КТО, потому что уже сейчас боевые действия идут на нашей территории, завтра будет закреплено Советом Федерации, это все станет Россией. Но так же. А это значит, уже надо действовать совсем по-другому. С завтрашнего дня, в соответствии с нашими законами, мы можем уже отвечать совсем по-другому. Хочу напомнить, что Владимир Владимирович, он юрист. И он всегда очень четко вот соблюдает эти нормы закона. Поэтому я так думаю, что скоро очень много изменится.
Я соглашусь с вами полностью, но я не за те вопросы, которые я задаю здесь, стоя в студии, а те, которые задают там солдаты, потому что
солдаты?
Они имеют право задавать вопрос. И то, что мы здесь обсуждаем,
я
почему окопы и траншеи не вырыты, знаете, это уже...
Это не солдат должен задать этот вопрос.
Да,
это вопрос...
Но я еще раз говорю, они рискуют своей жизнью, и, безусловно, они имеют
солдат
право задавать
герой.
Вопрос.
Солдат всегда герой, и солдат все должен быть.
И как бы последнее с точки зрения вот этого посыла. Вы знаете, вот последнее время я начал смотреть у блогеров, достаточно известных и таких, ну, я бы сказал, авторитетных, вот это посыл.
Склонны к панике многие.
Да, посыл такой, знаете, интересный. Как сообщает наш источник в офисе президента Зеленского, он из Залужным обсудил и думает, откуда, да? И
да постоянно это.
Нет, это очень плохо. Почему? Потому что если у вас есть там источник, то мой коллега знает, как контрразведка вычисляет такие источники. А если он есть и вам дают, то дают вам иногда, может быть, дезу постоянно, чтобы вы туда. Или придумаете, это тоже не надо. Не надо быть блогером и быстрее смотреть, как, сколько тебя подписчиков. Будь просто гражданином и давай информацию как правду. Тогда будет все понятно.
Заметьте, как работает большинство вражеских аналитических институтов. Они пишут, по данным российских блогеров. Я когда такие вещи вижу, мне это сильно не нравится. Слишком много информации выдаем.
Конечно.
Притом наши ребята искренне считают, что это правильно. Так же, как у ряда барышень,
тогда
уже наступает истерика. Уже, там, уважаемые барышни раз за разом выдают слезливые истеричные тексты. При этом, если два дня назад это еще зашло, теперь она все время их повторяет. Уже бьется в истерику. Успокойтесь все. Я так скажу просто, успокойтесь все. Дайте военным делать их дело. Если военные что-то делают неправильно, есть верховный главнокомандующий, который обладает всей полнотой информации. Но когда люди говорят, мы вас предупреждали, что там есть. Ну, значит, что-то случилось.
Но они все
будет правильно.
Но привлекают кадры, как ей, техника.
Это персон. Вообще преступление. Еще с географическими привязками. А вот
да,
здесь стоят.
А вот смотрите,
а вот смотрите. Ну, как так можно? Ну, это просто издевается. Или пишут, здесь так, я приехал в расположение, там-то, там-то. Тут вообще никого нет. Вы что, издеваетесь? Тут слишком мало. Срочно пришлите сюда подкрепление. Ты что, головой болеешь? Ты кому пишешь?
Врагам.
Автомат. Ты врагу сразу давать. Это пишешь?
Кричит в поле, да, и машет флагом.
Ну,
сюда.
У тебя есть все возможности доложить куда надо, что происходит. Если тебе кажется, что-то не сработает. То это вот прям возникает вопрос. Ребята, вы вообще очнитесь. Или вы уже считаете себя частью украинской разведки?
Причем достаточно известные, авторитетные.
Притом профессиональные ребята.
Да.
Так не делают никогда. Вы этого не увидите. Ни у Подубного, ни у Сладкова, ни у Коца, ни у Стешина. Но так как этот тип боевых действий породил большое количество смелых, уверенных, там, не у Сёмы Пегова, там, смелых ребят, у которых сердце просто кровью обливается, то они иногда не очень понимают особенности сбора информации в условиях современного ведения войны. А надо учитывать все.
Ну да, это я вам вчера как раз да, эти примеры говорили, приводил да. По поводу того, что действительно, главное, что потом, когда вот именно в эти точки обозначены слабые места, слабые места бьет украинская армия, да, потом-то все кричат, а ведь он был прав. Все, он же ж так и говорил, да, он же предупреждал. Только вот вопрос-то, ведь предупреждал-то он не только наше
предупредил
командование.
Или навел.
И не столько, да, командование, сколько те же украинцы. Потому что, еще раз говорю, то, что та информация, ради которой раньше посылали добывать языка, ну, точно не должна публиковаться в открытую. В частности, название частей, количество частей, фамилии командиров и так далее. У нас почему-то вот эти все азы, на самом деле, работы военкоров на фронте зачастую забываются. По поводу вот слов, которые Алексей Петрович сказал насчет того, что заканчивается у них там живая сила. Ну, в самом деле, сейчас вот, когда читаешь там те же социальные сети украинские, больницы гражданские забиты по всей Украине в Киеве, то есть не говоря уже близлежащих к фронту, Одессе, Харькове и так далее. В Киеве люди не могут там лечь
на
плановые операции, потому что забито все. Живая сила, похоже, там уже не считается никем.
Я вчера говорил с моими близкими друзьями, не скажу с кем, которые вот херсонское направление, они говорят, те шли вот просто колоннами.
Не стреляешь, они идут.
Их расстреливали, то есть их столько там положили. Они просто колоннами, они шли на убой. Им было неважно.
Но при этом, заметьте, я просто, почему у меня слово заканчивается, вот запало, да, весной мы говорили, все, живая сила заканчивается, инфраструктура разбита. Летом мы говорили о том, что кадровые уже закончились.
Выбили.
Уже все, там уже воюют только мобилизованные и так далее. Сейчас мы говорим, заканчиваются. А их штампуют и штампуют.
Да.
Вот сейчас посмотрите.
Запад поставил на поток, да, как раз подготовку.
То есть, но... причем заметьте, да, вот вчера был опубликован большой репортаж, фоторепортаж с места тренировки вот этой будущей живой силы. Из гражданских лепят в срочном порядке на потоке британцы, значит, вот это пушечное мясо. Я, кстати, тоже призываю, не знаю, надеюсь, у нас есть структуры, которые анализируют всю ту же информацию, какую они очень сильно анализируют с нашей
мы
стороны.
Мы не только анализируем, я вам скажу, что мы знаем, чему их учат в каждый день. Вот, конкретно в каком месте?
Так вот, очень полезный репортаж. Почему? Потому что там, во-первых, показывают как. Показывают, что их учат даже не в первую очередь убивать, а сразу привыкать к крови.
То есть, первое, что им учат, тактическая медицина.
Нанимают актеров, которые вот разорванные конечности. Ну, фотографии Sunday Times привязал. То есть, чтобы люди вот шли через эти трупы, море крови и так далее.
Без эмоций.
Да? И так вот говорят их тренеры. Да, говорят, мы повышаем их уровень летальности с тем, чтобы, ну, по сути говоря, они прямо так уж не говорят, что мы хотим, чтобы они так, чтобы умерли, да, им все конечности оторвали, но чтобы они и в этих условиях продолжали дальше убивать.
Конечно.
То есть, по сути дела, британские эти тренеры прямо говорят, вот на то, что заканчивается, мы готовы тренировать и посылать новых и новых и новых,
так
вот это самое пушечное мясо, да. То есть вот завет Джонсона, да, до последней капли крови, до последнего украинца, он выполняется. И это в самом деле поставлено сейчас главной задачей. Сколько бы туда ни посылали украинских вояк, пусть их рубят сколько угодно. Пошлем еще поляков, пошлем еще румын, кого угодно, чтобы там тоже погибали, дадим.
Поэтому вопрос, который я не собираюсь никому ставить, потому что те, кто знает, знают на него ответ. Но те, ясно, что пытаются сделать, да, выдавить нас, там, захватить. Ну, сейчас, очевидно, их задача это взять Херсон, идеально взять Луганск и Донецк. Ну, такие знаковые вещи сделать.
Ну, они прямо говорят
они
об этом,
это,
да,
они
прямо.
Они это не скрывают.
Не скрывают, но, что?
Извините, а наши, у нас не должна быть задача удержать наши границы?
Ну?
Нет. Наша задача должна быть уничтожить Львов и Киев. Уничтожить. И мы должны это четко формулировать, и должны это показывать и демонстрировать.
При этом, смотрите, да, вот они украинцев
там
посылают на убой, но при этом показывают свои истинные отношения. Вот до сентября, да, сейчас сообщают о том, что до 1500 украинских семей в Британии, приняты по схеме правительственной, оказались бездомными. Да?
Ну, надоели.
И а в сентябре-октябре они сами планируют, это будут, ну, десяток тысяч семей. То есть, соответственно, будут выброшены на улицы и им хотели, потому что вас же посылают погибать,
конечно,
умирать, разрывать вам конечности. Но совершенно не интересует то, что будет с ними, с Украиной. И вот это должны мы понимать. А что касается нашей позиции, ну, вы знаете, вот вы упомянули про космос. Ну, действительно, их спутники прямо участвуют в войне.
Сбивать.
Наводя хаймерсы, руководя их действиями. Ну, я еще раз говорю, я тут как-то, по-моему, упоминал у вас, я служил в ракетно-космической обороне 40 лет назад, да? И тогда уже у нас были все возможности, даже не сбивая спутники, ну, мягко говоря, создавать им невыносимые условия для работы. Я что-то, вот мне подсказывает, я, конечно, с тех пор никогда не интересовался, что там произошло, но я подозреваю, что наши возможности стали в этом плане гораздо больше. После событий на Северном потоке, на Северных потоках, мы можем делать все в этом смысле. Highly likely кто-то там сам себя в космосе обстреливает, мы не знаем. Почему вдруг ваши спутники стали ваши хаймерсы наводить на Киев, а не куда-то еще? Но, опять-таки, я считаю, что после вот этих событий на Балтийском море мы имеем полное право и предупредить Турцию, что вот этот Иван Мазепа, вчера спущенный, да, со стапелей, не выйдет, не должен выйти за границы вот этой самой Турции, заводы. А тот завод, который они обещают построить на Украине по Байрактару, будет уничтожен на стадии закладки фундамента даже. Вот что мы должны на самом деле прямо и честно заявить.
Реклама.
И делать.
Евгений, да. Вы счастливы?
Знаете, эта категория сейчас не в моем лексиконе.
Поэтому... Просто мы с вами сколько лет беседовали на эту тему, сколько лет вы не верили, что это когда-нибудь произойдет?
Нет, слово «верить» это не ко мне.
Ну, скажем так, да. Вы огорчались, что это никак не произойдет. Я вам говорил, что будет.
Ну, все только начинается, очевидно.
Но, однако, это уже Россия.
Я же говорю, слушайте, меня можно записать в лютые пессимисты, но я всегда был лютым реалистом. И за это, собственно, наверное, не всем это нравится. Но, с другой стороны, какая разница там? Там людям тяжелее. Поэтому тут вопрос не то, что мы там отличаемся. Правда, там неправда говорить. Надо действительно говорить и думать, прежде чем...
Слушайте, особенно мы сколько эту тему держим, да? В 14 году как началось?
С 14 года, Рудольф. С 15 это на постоянном...
Я эту тему не отпускал.
Ну да, но мы в ней живем, понимаете. Тут дело в том, что для многих людей это было, они погружались, выходили, а это для огромного количества людей это была жизнь.
И мы говорили, что нас ждет, мы говорили, как общество то сошло с ума.
И нас ругали за это, и нас за это ругали.
Нам говорили, да ладно, прекращайте.
И вы меня тоже прикрывали где-то как-то. Но я сейчас о чем Владимир Владимирович говорил, что по поводу там беженцев и все. А вот я все-таки вот когда смотрю вот на нынешнюю реальность, а вот теперь данные на 27 сентября ООНовские, вот посмотрели, что... Вот спрашивают, сколько, мне часто и журналисты задают, и там в экспертном сообществе и так далее. Так вот, на начало октября, по сути дела, 27 сентября, вот, наконец, значит, 7,3 миллиона, по данным ООН, находятся в странах Европы. Вдумайтесь в эту цифру. 7,3 миллиона человек. Это те, которые выехали и официально зарегистрированы. Дальше. Это из Украины.
Без России.
Без России. Без России. Данные ООН. Страны Европы в большей степени это Евросоюз. Вот то, о чем говорит. Сколько там в Англии, я не знаю, или в Великобритании в целом, если посмотреть. Но из них 4,5 почти имеют статус, который подкреплен и каким-то образом защищен. Вторая, не менее сложная цифра. Я тут комбинирую данные Разумкова, ООНовские данные, просто для понимания. Понимаете, нам тоже нужно прикидывать и Конечно. Думать, что же происходит. Мы живем в другой реальности, это касается наших близких, тех, кто были нашими близкими. Неважно, это та история, на что нужно опираться, нужно думать, еще раз говорю, смотреть, что происходит на самом деле. А цифра, не вещь такая, вещь упрямая. Так вот, получается 3,2 миллиона переселенцев внутренних. Помните, когда был Иловай с Дебальцева, вот то, что мы говорили не единожды, и с Алексеем в том числе, и с Владимиром Владимировичем, ну, с нашими друзьями. Слушайте, тогда 1,2 миллиона был, когда вот началась эта вся кровь пошла в Донбассе. Вот сейчас эти переселенцы внутренние 3,2 миллиона. Так вот, сдвинулись со своих мест. Более 10 миллионов человек. Это данные официальные, ООНовским данным можно верить.
Плюс те, кто в России.
Да, Россия отдельно, вот считайте там данные, да. Вот смотрите, что происходит, да, какую мы сейчас наблюдаем картину, какая драма разворачивается на территории бывшего там Советского Союза, бывшей Союзной Республики, не знаю, называйте как кому кто угодно, но это огромное движение людей. И вот Разумков дал данные, очень достаточно любопытные, кто эти мигранты, то есть я попробую наложить. Детей они не считают, вот, ну, потому что это взрослое население опрашивается. Так вот, более 90%, согласно данных опросов, это женщины. Более 80%, да, это люди, имеющие высшее образование. Ну, вот, в принципе, уже какой-то сняли срез, пусть это имеет определенные допуски, но цифры вполне такие интересные, они заставляют задуматься о том, что как меняется человеческий потенциал. То есть, в принципе, женщины выехали с детьми, мужчины остались, переместилось огромное количество людей внутри страны, и самое страшное, страдают старики. Понимаете, по ту и другую линию фронта, да, это, в общем-то, лютая беда, которая на сегодняшний день. А знаете, вот когда мы говорили там о том, что, знаете, вот Высоцкого вспоминая, а люди все роптали и роптали, а люди справедливости хотят. Мы в очереди первые стояли, а те, кто сзади нас, уже едят. Понимаете, вот если вот эта ирония его перенести, то, конечно, люди хотят справедливости, понимать, что происходит и чего ждут. И поэтому обращаются там блогеры и говорят, и что? Я не обращаюсь к блогерам, я, конечно, читаю аналитику. Слушайте, ну давайте обратимся к Стратфору. Я посмотрел, я взял там, что Рен делает, Стратфор, ну, много говорили. Так вот, это легально опубликовано и скорректировано тем же Стратфором. Так вот, я могу это выдать в эфир, что они ожидали. И где прогнозы у них попадают, как они считают. Вот, поляки усилились, поляки выиграли 5 тысяч, там Владимир Владимирович говорил, да? Да, потому что у поляков это зона жизненных интересов. Они зашли туда, они работают, и они воюют, потому что это территория их влияния. Согласно тому же Стратфору, потому что я обращаю внимание и наши элиты, которые считают, они же все это читали. Но я только вот до сих пор не могу понять тех людей, которые, вот, условно говоря, вот та либеральная тусовка, которые рассказывали, что мы с Западом навеки, хотя еще в 16 году Россию уже обнулили, поделили и у нее решили будущего. Тот же Стратфорд, который дали прогноз, что Россия после 20 года существовать не будет.
Все, точка. И что поляки, как усилившаяся держава, будут делать следующее, что они на Белоруссию, на Украину, на территории области Российской Федерации, которая будет ослабевать, то есть прямой текст идет. Понимаете? Вот те, кто хотели договариваться с Западом, вот это все западничество, они все остались. Спрашивают, откуда возьмется справедливость. Слушайте, 1% российской элиты обладает 60% национальных богатств.
Как я часто слышал статистику, далека от правды.
Рудольфович, ее может быть, я она могу... и далека.
То, что Рудольф Четович, у нас государству принадлежит существенно больше. У нас именно государство владеет многим. Поэтому, когда так кокетливо говорят, 1%, это всегда надо проверять.
Я тоже стараюсь с цифрами работать и да, смотреть, я, да. Мы я берем просто, порядок вещей.
Я
мы
просто
говорим...
много где это слышал, это, вежливо говоря, не совсем соответствует действительности.
Я еще раз говорю, есть тренды, есть то, что люди владеют ресурсами большими. Люди пытались выстраивать модель договариваться с Западом. Запад опустил железный занавес. Мы спросим, что будет дальше, что в этой ситуации. Мы спросим наш прогноз. Вот миграционные процессы там. Ожидания непонятные... Вопросы, которые здесь. Что делать дальше? Какие ожидания? Что ждет нас в этом ближайшем будущем? Какие риски? И первый, вот еще опять-таки к Страсбургу обращаюсь. Они, в общем-то, Германию они тоже списали, по большому счету. Конечно. Если сейчас, на сегодняшний день, я просто смотрел сводки, вот когда будешь, $1820 за 1000 кубов. Извините, экономика германская не выживает.
Бесспорно.
Поэтому вот этот новый рубеж и новый фактор силы в виде Польши и его союзников, это серьезное то, что влияет и работает на Украине. Да. Я поэтому вам
Они
говорю.
Давно говорили, сомнений нет. Про Польшу, да, это было у Страффорда, вообще у Фридмана это давняя идея.
Да.
Использовать Междуморье и задача уничтожить потенциальный союз как единственный социально опасный для Америки союз между Россией и Германией. Но вот что любопытно. Когда британская разведка и всякие прочие начинают выдавать Зеленскому рекомендации, что необходимо ему ужесточить защиту свою, безопасность, не из-за России, а из-за внутриэлитных украинских разборок.
Можно?
Вот это уже очень любопытно. Когда там дают кадры, как кричат за Залужного, а не за Зеленского, когда идут. И когда мы видим, как западники делают ставку на Залужного, а не на Зеленского, прекрасно это понимают. Это такой для Зеленского тревожный звонок.
Можно все-таки отрефлексировать? Да, мы уже не единожды дискутировали по этому поводу. Скажу одну вещь. Зеленский пока абсолютный лидер. Политическая жизнь, я вам говорил и повторю еще раз, ее нет и не будет в ближайшее время.
А кто говорит про политическую
Минутку.
Жизнь?
Залужный — это как фактор противостояния в условиях войны, как фактор силы. Я не думаю, что он в ближайшее время может стать каким-то, роль ротации.
Хорошо, давай скажу по-другому. А ты видел Порошенко 14 февраля? 2014 года как потенциального президента страны.
Нет, конечно.
Его даже близко не было.
Ну, конечно. И 3%
да? Ладно, да. Я оставлю за кадром. Я могу сказать одну простую вещь. С 2013 года, это то, что я могу здесь сказать в этой студии, вопросы рейтингов многих товарищей мерились с февраля 2013 года. Все, я ответил на вопрос?
Но ты мог его увидеть? У него рейтингов не было. Вы люди
Ой, Владимир Рудольфович, не могу сказать, не могу
его
сказать.
Взяли
ну,
за уши.
Не так.
Но если ты по-прежнему наивно веришь, что президентами в таких странах, которые под прямым протекторатом, становятся те, кто популярнее, то тогда я рад.
Просто
Залужный нужен ни для какой не политической жизни. И когда британская разведка говорит, что Зеленскому надо поберечься о своем здоровье, и о своей безопасности. Ясно, что они имеют в виду, что он надорвется на предвыборных митингах. Это совсем другие разговоры.
Политическая история. Могу сказать одно. Я сейчас так сформулировал в голове то, что как можно. Значит, и расклад, который шел с лета 2013 года, я подчеркиваю, с
лета.
Ты меня
не слышишь совсем, Жень.
Слышу.
Ты меня вообще не слышишь. Ой. Весь политический расклад был убит Нуланд. Которая сказала, кто кем будет.
Конечно, я Все. Об этом говорил.
И было плевать на любые рейтинги да. и популярность.
Но нарисовать. Прежде чем началась Луланд, перед этим решались вопросы.
Да никем это не решалось. Ну не обманывайся.
Владимир Владимирович, я хочу сказать.
Хорошо, вспомни, на 13 февраля у кого был самый высокий рейтинг?
У Порошенко, безусловно. Нет, да,
у Януковича.
У Януковича. Минутку. Значит, то, что я вам говорил, 4, значит, февраль месяц, 4 число, дословно. Значит, если в первом туре Янукович проигрывал всем, но тогда я еще раз и повторю, он имел рейтинг за 30 в парном
у нас нет противостоянии. Времени. Можешь кратко сказать?
Да, я могу сказать.
Вот я хорошо помню рейтинги того времени. Да. Порошенко вообще не проглядывался. Он не был ни одним из вождей Майдана. И не
вот на каком-то
Майдана.
Из эфиров я готов сказать, но это не забирать но время. Хотите, у вас я разложу?
Один из лидеров
Майдана. Я вам с цифрами разложу.
Он был лидером Майдана?
Нет. Он не был лидером Майдана. Его гоняли вот. Всех, и Кличко был, и
все. Его на Майдане
все.
Не было, он но... все это время Ладно. Сидел в кабинете у Януковича.
Товарищи, все.
Я вам хочу сказать, красиво. Ну, я не хотел эту тему трогать, но я вам хочу сказать одну вещь. Американцы не настолько глупы, чтобы оставлять президентом человека, избранным народом.
Конечно.
Понимаете, в чем дело? И им важно было назначить человека, который будет обязан исключительно им, потому что реализация проекта «Украина-антироссия» предполагает исключительное обязательство перед теми, кто его туда назначил. Отсюда дальше уже проистекает Нуланд, назначение и так далее. Ну и дальше реализация всего этого проекта. Я хочу вернуться к делам сегодняшним.
Тем более, понимаете, что рейтинги накачиваются технологически довольно просто до определенных
конечно. Людей. Я хочу вернуться к делам сегодняшним. Вы знаете, на самом деле несложно было предположить, что октябрь месяц будет самым, на мой взгляд, напряженным. Я об этом говорил в вашей студии очень давно. Почему октябрь месяц? Потому что, я считаю, американцы, они совсем не альтруисты. И когда они забрасывают Украину деньгами, оружием,
им
наемниками,
то
у них есть определенный план, для чего они это делают. И они определяют время. Когда должно состояться то или иное событие. Вот смотрите, мы с вами много раз обсуждали вопрос переноса контрнаступления. Возможно, это было связано с тем, что недостаточно было техники поставлено, недостаточно было бойцов обучено. Возможно, и с этим. А может быть, здесь есть еще и политическая составляющая. Может быть, все-таки эффективность украинской армии с точки зрения интересов американцев все-таки нужна была именно в октябре месяце.
Под ноябрьские выборы.
Может быть, с этим связано, понимаете? И мне кажется, именно с этим было это связано. Потому что я, например, когда читаю Ллойда Остина, который комментирует взятие Лимана, да? Ну, конечно, для американской публики это звучит очень громко. Украинские войска, обеспечив успешное контрнаступление, взяли ключевой пункт там Лиман. Вот сидит американец, да, слушает все это и думает, где это Украина? Что такое Лиман? Это, наверное, какой-то огромный город, как Нью-Йорк, и украинцы его, наверное, взяли. Ну, наверное. С точки зрения их интересов, конвертации этих маленьких удач или успехов или военных побед, она, безусловно, должна быть конвертирована во внутреннюю политику самих штатов, потому что Украина давно является фактором этой внутренней политики. Теперь я скажу о своих эмоциях, которые я испытывал, когда сегодня рассматривали вопрос о включении в состав России 4 регионов. Знаете, у меня почему-то не было какого-то такого вдохновения, знаете, воодушевления, потому что ситуация такая на фронтах. А я что-то вот вспомнил Зеленского. Вот вспомнил Зеленского, который, раннего Зеленского, который, придя на пост президента, жестко критиковал Порошенко за то, что тот, так сказать, потерял Крым и заявил о том, что Зеленский вернет Крым. А я вот сегодня смотрю, как голосуют депутаты, Госдумы, да, по одному региону, по второму, по третьему, думаю, надо же, Порошенко вернул один Крым, а этот вернул сразу 4 региона. Ну вот сразу.
Пока 4, сходу, как сказал Лавров.
Понимаете? Пока. И знаете, о чем я задумался? Я задумался о том, что ведь на самом-то деле у этого человека были пути выхода из этой ситуации.
Конечно.
А он ими не воспользовался.
И был бешеный кредит
абсолютно.
Доверия от Путина.
Я даже вот с точки зрения потерь человеческих ресурсов, инфраструктуры, да, и всего остального, но это несопоставимо с тем, что мы здесь обсуждали 8 лет. Ну согласитесь, да, это даже, ну язык не поворачивается сравнивать. И в этот момент я еще подумал вот о чем. Ведь на самом деле, если помните последний формат переговоров, который многие здесь критикует. Я имею в виду Стамбульский. А кто первым выступил и потребовал отказаться от переговоров? Борис Джонсон, большой друг Зеленского, большой друг Украины. И какой был аргумент? Аргумент был следующий, что сейчас не время. Надо получить преимущество для переговорных позиций, да, лучшее положение для переговорных позиций, а потом садиться за стол переговоров. Я вот смотрю, как Госдума голосует и думаю, это лучшая позиция. Я прошу прощения, а еще лучше будет, нет?
Будет.
Ну, еще лучше будет или нет? Я думаю, что будет, если они также будут продолжать. Теперь в отношении, Владимир Владимирович, я очень благодарен вам, что вы на самом деле, знаете, как говорят, не прячьте голову в песок и говорите о последствиях, которые имеют для людей, которые жили в тех городах, которые были взяты, а потом оставлены, да, потому что, ну, мы понимаем, да, какие последствия. Вот мне кажется, конечно, я не военный человек, но при планировании такого рода операций нужно рассчитывать в том числе возможности для того, чтобы тот или иной город взять, при условии, если ты его можешь удержать. Лучше этот город не брать, чем потом брать и опять терять. Потому что в отношении людей, которые там живут, ну, по меньшей мере, обеспечить их безопасность и эвакуировать всех, ну, не получится это точно. А это определенные репутационные и политические последствия. И последнее, о чем хотел бы сказать. Вы знаете, вот мне, например, на сегодняшний день несложно предположить, в каком направлении они пойдут. Вот с точки зрения политической, я не военный человек, я не знаю, там местная стратегия, высота там и так далее. Но с политической точки зрения, самое перспективное направление у них это Луганская область. Конечно. Почему? Потому что это единственный регион, который полностью был зафиксирован факт того, что он полностью под контролем союзных сил. И для них политически важно продемонстрировать начало, как они говорят, деоккупации Луганского региона.
Вот
это политически для них важно.
Да.
И не важно, село они возьмут или там полсела, но это будет для них важно.
Владимир Ильич, у нас осталось минуту 40, но вы завтра начнете.
Единственным конкурентом, который есть в Украине, действующим президентом,
я пытался Женю остановить.
И мало того, сам президент готов уступить свою власть, является супруга Владимира Александровича Зеленского, Елена Зеленская. Она была и в журнале «Тайм» была фотография, она была в Америке. Вот сегодня, вчера она в Турции встречается с первой леди Турции. Она же торжественно там ленточку перерезает на вот выходе.
На Мазепе.
Да, на Мазепе. Так что вполне вероятно. И если послушать вчерашнюю речь вечернюю Зеленского, он там пишет все-все-все. Вот Елена, вот первая леди и так далее, и так далее. Шутка, не шутка, посмотрим. Очень быстро, очень коротко. А в начале широкомасштабной операции, в конце февраля месяца, в марте, я здесь с вами, с уважаемыми экспертами спорил. Я задавал один вопрос. Я был один такой. Я задавал вопрос, а что если Россия проиграет на поле боя? А меня тогда топтали ногами, руками и так дальше. Ну как так может Россия проиграть? Ну ядерно и так дальше. Не буду топтаться. Я просто как человек мирный, хочу задать теперь вопрос по новой. А что будет, если вы, объявив частичную мобилизацию, бросите сотни тысяч людей на войну и снова проиграете на поле боя? Что тогда будет делать Россия? Что тогда будет делать Российская Федерация?
Поле боя?
Можно я... У меня есть вопрос.
Нет, я понимаю.
У меня есть вопрос и есть ответ на этот вопрос.
Мы что, проиграли на поле боя?
А вы проигрываете сейчас. Вы же сами...
Володя, мы не подарите.
Смотрите,
мы,
ну послушайте, мы, если в вашей студии, если ваши студии, уважаемые оппоненты, говорят, что у вас бардак, такой термин был сказан, что я теперь гражданин Украины могу говорить, у вас бардак. Но вот у меня есть вариант выхода.
У нас не бардак,
может быть,
а небольшие
может
проблемы.
Быть, не стоит дальше. Эскалацию накручивать. Может быть, остановиться
значит,
на этом.
Вы очень важный вопрос задали, давайте вам объясним. А сегодня Государственная Дума проголосовала. Границы определены. Это, как вы помните, полностью Херсонская плюс два района Николаевская. Это полностью Запорожье, ЛНР, ДНР.
Я просто
граница к 2014
помню,
года.
Как Владимир Путин в пятницу сказал, мы готовы на переговоры с Украиной.
Вы опять не услышали.
Было такое сказано?
Вы опять не услышали.
Я опять не услышал.
Но, да, потому что было сказано, что в этих переговорах не обсуждается судьба этих регионов. Это уже Россия.
Хорошо, но это позиция
уже. А
теперь
услышите дальше. Что будет, если мы проиграем на поле боя? Мы можем потерпеть локальные неудачи. Мы не можем проиграть войну. По одной простой причине. У вас человеческий ресурс остался 15 миллионов.
На вашей территории
войны
нет.
Еще раз я вам говорю. У вас человеческий ресурс остался 15-20 миллионов, да? Но те, которые не уехали, те, которые, да.
15, да, всего 18 миллионов людей осталось в Украине.
У нас 150.
Вы хотите
мы,
всех?
Если надо, пойдем все. Василий Дмитриевич, вы можете пока веселиться.
Я не веселюсь.
Я не про вас.
У меня нету веселья.
Вы можете пробраться в определенные места. Мы можем недостаточно людей. Но когда русский медведь чувствует, что шуточки закончились, он начинает рвать.
Вы хотите порвать своего врага?
Мы вас уничтожим, Василий Ильич.
Странно.
Потому что мы ваш вам... самый главный враг.
Да.
А Америка как?
А вы объясню. Вы их шакал. Поэтому судьба шакала объяснит Америке их дальнейшую судьбу. Не украинский народ, а украинские нацисты и их нацистская власть. А то, что украинский народ прекрасен, показало голосование в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье. Там живут и русские, и украинцы, и татары, и самые разные национальности. Они свой выбор сделали. Вы не можете с этим смириться. А даже Илон Маск уже на нашей стране, что вызвал дикий взрыв пуканов, как говорит молодежь, на Украине. Увидимся завтра.